Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, июль, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот», но на самом деле пробки стандартные. Ярославка, Рязанка, шоссе энтузиастов, Волгоградка, внутренняя сторона МКАД на юге, ну и да, Новая Рига. Но сегодня она не такая плохая, как вчера, но тем не менее. Киевка на подъезде тоже вас не обрадует, но на самом деле, когда вы едете в город, вы тоже не будете счастливы, просто потому что там тоже движение не особо-то и есть. «Приветствую вас из ада на МКАДе», пишет правнук Фрейда. Да, держитесь, правнук Фрейда, что говорить. Ну, да, я вот, честно говоря, вот по-честному вам говорю, на автомобиле вообще стараюсь не ездить сейчас. Вот. Но, кстати, дорогие друзья, я не знаю, ну, насколько это конфиденциальная или неконфиденциальная информация, если я сейчас вот проговорюсь или нет, завтра я уже из студии. Да, завтра уже из студии, из не своей студии в смысле, а из общей студии. Ну, то есть должно что-то поменяться в этом смысле, мне как-то надо будет добираться до работы, и вот я думаю, как, вот у меня муки творчества в этом смысле, или даже не творчества, не знаю, быта, муки быта. Да, как же добираться? Вот есть два варианта. Можно на машине, а можно на метро. И какое-то у меня такое внутреннее ощущение, что надо на метро. Вот на машине вообще не хочется, прям совсем не хочется, а? Вы вот на машине ездите, вы как себя вообще чувствуете? Мне кажется, лучше на метро. Сейчас как оно в метро, кстати? Что там по поводу масок, что там по поводу перчаток люди носят? Ведь положено, насколько я знаю. Но я вот вчера заходил в магазин, ну и почувствовал себя немножечко дураком во всех этих средствах защиты. Ну, с одной стороны, я чувствовал себя наоборот, неким привилегированным сословием, знающим об опасности коронавируса, да, я вот так почувствовал себя человеком информированным в очередной раз, и спасибо большое самому себе за то, что информирую сам себя в том числе, вот, ну и вам, конечно же, тоже, просто так, спасибо большое, вы очень хорошие все. Но в магазине что-то как-то никто особо в масках-то и не ходит. Нет, есть люди, но мне показалось, что их меньше, чем тех, кто без масок, это первое. А в метро как вообще дела обстоят? Там как, люди маски носят вообще, нет? Ну, то есть, если я пойду, например, завтра в метро, меня прям там обкашляют с головы до ног, меня прям будут трогать руками, да, вот этими всеми грязными. Или там все в чистоте, там все цивилизовано, все в масках, все аккуратные, вежливые, нет никакой проблемы. Есть кто-то, в метро штрафуют, пишет Панк 13. В метро всегда свободные, всегда где сесть, есть где сесть, маски все по желанию носят, пишет Георгий. Электросамокат бери, пока лето, историю про взрыв-то слышали, пишет Спирот. Слышал, электросамокаты взрываются, я своими глазами, в общем-то, даже записи один раз видел взрыва электросамоката у своего знакомого. Да-да-да-да-да-да-да. Езжу на работу из Москвы в область, кайф, пишет Александр. Надо просто пораньше выехать. Так пораньше-то я выйду, а потом, Григорий, а потом, мне же все равно назад надо будет ехать. А назад вот это вот стояние вместе со всеми, в пробке, вот эта духота, солнце в лоб. Зачем мне это нужно, правда? А лесопед нет, пишет Панк 13. Нет, далековато. Далековато и, я бы так сказал, потновато немножечко, да, потненько получится. А не хочется так делать, потому что приедешь весь в поту на работу, да, вот сесть в микрофон и... Ну, здорово всем, давайте работать. Да, ну зачем это нужно? Нет, так нельзя издеваться над людьми. В метро-то я один без маски. В метро я один без маски, потом одену, захожу в вагон. И один в маске еду, зачем одеваю, не знаю, я переболел, пишет правая фабрика Твикс. Зачем вы одеваете? Правильно надевать маску, а не одевать. Метро – зеркало общества. В масках надетых правильно процентов 30, еще 20 в масках на подбородке, голове и так далее. В масках и перчатках, как положено, единицы, пишет Дмитрий Алекс. В масках в метро порядка 10%, по мнению Тукса. Не штрафуют милиция и прочие. Как всегда, не работают. Что за власть такая, значит, пишет Тукс. Да, процентов 15 примерно носят маски. Вот смотрите, как, да, разница. Ощущению наших слушателей. У кого-то по ощущениям 10%, кто-то говорит 15%, кто-то говорит 20%. Ну, наверное, золотая середина 15%, да? Вчера в метро визуально половина носит маски, кто-то носит их на подбородке. Перчатки немного, пишет Наталья. Еду в вагоне метро, напротив сидят трое в масках, трое без. Ну, в среднем людей в масках достаточно, пишет сердитый кролик. Маски в метро процентов 60-70, пишет 95-й, перчатки процентов 10. Сломай систему, купи самокат, пишет 30-й. Ну, правда, ну, самокат, ну, что это, ну, это прям совсем, вы знаете, да? Самокат, это же первый шаг к шортам, правда. Ну, вот самокат, это первый шаг к шортам и к игре в питанг в парке Горького и попиванию смузи. Ну, зачем? Нет, это как-то не по-рыцарски, что ли, на самокат. Или нормально. Или уже нормально. 21 век, технологии, все дела, можно, а? Смартфоны-то тоже взрываются, пишет Сергей. Да, но у смартфонов не такая большая батарея. Урон колоссальный, когда взрывается именно электросамокат. Я своими глазами видел просто этот урон. Мне хватило, чтобы понять. Ну да, в масках половина, но из них примерно половина надевают их неправильно, пишет Дмитрий. Ты оттягиваешь неизбежность, пишет Спира. Ну, в каком-то смысле, наверное, да. Я в шортах на автобусе еду на работу, пишет Григорий. В Санкт-Петербурге. Человек в Санкт-Петербурге ездит в шортах. Как так? Среди этого всего барокко и рококо ездят там все в шортах, да? Ну, что это такое? Волосатые ноги свои демонстрируют. Ну, зачем? Так, мир вокруг нее крутил, называл стороной, выхода не находила, пряталась в ванной. Не понял сильно. Самокат тоже уж трехколесный велосипед, пишет гном. У меня на работе один самокатчик упал и сломал нос, а другой руку в двух местах, теперь все на метро, пишет Андрей. По-рыцарски только на коне, пишет Рейнбоу. Ну, если на мотоцикле, тоже по-рыцарски, тоже современный вариант, да, рыцарство. А как же лонгборд, пишет Витя Цой. Витя, честно, никогда не понимал вот этих всех людей на скейтбордах и лонгбордах, на всех досках, которым прикручены колесики. Я так и не понял, в чем заключается динамика их передвижения, как они едут в гору. Все время тащат этот самокат в руках. Ой, не самокат, да как это? Ну, лонгборд, да? Нет, сноуборд не подходит. Это слишком экзотично, не получится. Это только по снегу. Ну, в общем, вот эту свою доску с колесиками они куда-то тащат все время. Она грязная, они все время несут ее в руках, и они сами всегда грязные какие-то. Нет, я вообще не видел ни одного скейтера и прочих на досках с колесиками, чтобы они были чистыми. То есть я никогда не видел человека опрятного на скейте. Я всегда видел человека грязного какого-то, который валялся в канаве, такое ощущение, и вот он едет на скейте. Я понимаю, что это своего рода романтика, и людям это нравится, и они вообще такими хотят быть, но на работу нельзя так приезжать, вы понимаете. По приколу покататься, наверное, да. А Марти Макфлай, пишет Валерий. Ну вот только Марти Макфлай. Единственный скейтбордист, выглядевший нормально. Все остальные ужасно. Ну, может быть, еще Барт Симпсон никогда не пачкался. Он просто падал, вставал и ехал дальше. Потому что он мультик. На двуручный меч за спину и на электросамокате. Или катану, будешь самураем, пишет PS. А не дураком на самокате с мечом я буду в этом смысле. А у меня клаустрофобия, я в метро даже войти не могу, пишет Александр. Взрослый человек на самокате, убожество, смех и нелепость, пишет Денис. Денис, вы знаете, что они до 70 км в час ездят, эти самокаты? То есть это, в общем-то, определенного рода надо еще и смелость иметь на таком самокате ездить. Правда, самокат, который ездит со скоростью 70 км в час и весит где-то 100 килограммов, я так понял. То есть они прям огромные, на огромных колесах, тяжелые. То есть подъехал к работе, и на руки ты его не возьмешь и никуда не понесешь. Просто потому, что его сложно будет оторвать от земли. Это уже такой как бы мини-автомобиль, мини-мотоцикл даже, да? На велосипеде поезжай. Не-не-не, спасибо большое, на велосипеде это слишком. Я просто хотел узнать у вас по поводу метро. 7373948. Насколько там, на ваш взгляд, безопасно? Пожалуйста, звонки. Я хотел осведомиться. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Салют, Алексей Сергей, коммунарка.
Пожалуйста.
На метро, безопасно, в принципе. Как объясняют сотрудники метрополитена, потому что там у них вентиляция вроде бы налажена. Ночами они там продувают, Они даже на время карантина, когда там какая-то, помню, канитель была, они же не останавливали в метро, в принципе, какие-то работы велись, ну, это надо ездить, поезда, чтобы не останавливать метро, чтобы циркуляция ветра, воздуха постоянно проходила. Вот, я думаю, что там, в принципе, безопасно, но те, которые...
Что-то звук у вас какой-то такой вот глухой-глухой, очень сложно разобрать каждое слово, но в общем и целом вы говорите, что безопасно, так?
Да, безопасно,
да,
думаю.
Все. Вы думаете, что безопасно. Ага. Спасибо большое. Пока президент в бункере, я в метро не ногой. Президент в бункере какой? Я видел только басового президента вчера. Вы не видели басового президента вчера? Ну, Белоруссии. Босиком ходит. Говорит, уважаю труд уборщицы, ходит босиком. Мне это нравится. Это правильно. Это правильно. Это красиво. Что-то в этом есть восточное. Ну, да? Меня всегда удивляло, почему американцы в фильмах заходят кому-то домой и ходят там в ботинках. А потом еще и на кровать в ботинках ложатся. Вот уж поразительная вещь. Потому что как это так, надо же обязательно разуться, если ты зашел домой. Ну, на мой взгляд. Мы, восточные люди, это понимаем. Вот и Лукашенко это продемонстрировал. Молодец. И правильно. Причем в метро мультик на экранах гоняют, как правильно надевать маску, пошаговая инструкция бесполезная. Все-таки идиотов много, пишет Дмитрий. Положи маршрут до работы, посмотри, сколько километров, хватит ли батарейки, пишет Спира. Так нет у меня никакой батарейки. Американцы плебеи, пишет Георгий. В лапте не хочет переобуваться, пишет Ваня Фарточкин. Ну, это, видимо, юмор. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Петр.
Да, здравствуйте.
Вот, хотел бы высказать свое мнение по поводу метро. У меня супруга, у нее постоянный хронический насморк был. Да. И ей говорили врачи, тебе надо оперировать там перегородку в носу, еще что-то делать. Она все время закапывала. И один только врач сказал, да ты все время болеешь, на метро ездишь, все время заражаешься. И вот сейчас во время карантина взяли вторую машину прямо перед карантином. Она вот сколько времени не ездит, и никакого насморка нет. Ушла из метро.
То есть вот вы мне говорите, что надо на машине ехать, да?
Да, уверен.
Так я не хочу. Так мне было хорошо без автомобиля. Так мне было хорошо не ощущать себя опасным. Вот.
Ну, самокатик тогда. Ну, самокат хорошая штука, очень мне нравится.
Вы видели когда-нибудь мужские слезы? Вы же не хотите еще раз это видеть? Ну, самокат, нет. Ужасно же.
Не знаю, да. Есть друзья, которые на самокатах ездят.
Ну, вы-то взяли сами самокат?
Не, я тяжеловат для него, для самоката.
Это сколько вы весите? Они сейчас берут вообще там по много килограммов.
Не, ну я за 100 вешу, а такие вот типа Xiaomi, они там до 90, что ли.
До 90 тащат.
Это надо какой-то большой брать надо там, дорогой очень.
Несмотря на самоизоляцию и карантины, значит, всяческие, я все равно вписался в это. Ну, мне везет, видимо. Спасибо вам большое, но я думаю, что вы высокий просто очень, да? А, ну ладно. Да прокатитесь на метро, сами решите. Прокатитесь, в смысле, пишет Дмитрий. 29 лет, 109 килограмм, борода, езжу на электросамокате, пишет Данила. Данил, вы только сильно не гоняйте. Представляете, если вы... Какая у вас инерция? Представьте, какая энергия, если вдруг вы в кого-нибудь въедете. Вы здоровый мужик, черт побери. Вперед на каршеринге, обратно на метро, пишет Мартын. Кстати... Вариант, но я думал тогда не так, тогда туда на каршеринге, а обратно пешком, а? Есть ощущение, что пешком сейчас самый кайф ходить, погода теплая, а? Хорошо, все гуляют вот на расстоянии друг от друга, ну, можно где-нибудь воды попить, вон какие-то комнаты повсеместного охлаждения есть, вы слышали в новостях, какие-то комнаты охлаждения или прохлады, как-то они так называются, прохладные комнаты. А? Для тех, кто плохо переносит жару, по городу где-то есть прохладные комнаты. Вообще надо выяснить, что за прохладные комнаты. Кто-нибудь был когда-нибудь в прохладной комнате? Что это такое? Потому что, когда я слышу прохладная комната, у меня какие-то нездоровые ассоциации. Вы знаете, вот эти прохладные комнаты, откуда люди отправляются в последний путь. Очень прохладная комната. Нет, что за прохладные комнаты? Что это такое? Кто-нибудь когда-нибудь заходил в них? Сейчас в новостях только слышал первый раз в жизни, что в Москве есть какие-то комнаты прохлады, прохладные комнаты. А? А комната с охлаждением – это пятерочка. А, охлаждение, да, какое-то охлаждение. Пешком не вариант, очень душно, пишет Чуха. У меня дома just the same. Вытрезвитель, туалет подземный, пишет Пак 13. Не, серьезно. Есть какие-то комнаты, я сейчас слышал в новостях, вот Женя читала, Фомина. Значит, там как-то должно быть прохладно. Ну вот я этого не вижу нигде опубликованную, эту новость пока. на морге подрабатывают, пишет Руслан. Ну, зачем вот эта прямота, Руслан? Комната с кондиционером, пишет Олег. Мясной отдел в супермаркете, пишет мастер. Серьезно, ну кто-нибудь был когда-нибудь? Ну, город старается, чтобы людям было прохладно. Я хочу узнать, кто-нибудь из вас, хоть один человек вообще когда-нибудь был в некой комнате прохлады, прохладной комнате, как она там угодно ни называлась, вообще там были? Как она выглядит? Что это такое? За это надо платить или нет? Или все бесплатно, а? Сказали, что в соццентрах. О, боже мой. Это значит, сначала 33-й нужно найти, кто-то был в соццентрах когда-нибудь или нет. Кто-нибудь был в соццентрах? Что это такое? Где это находится? Я думаю, что это уже нужно обращаться к людям постарше, правильно? Потому что кто еще бывает в соццентрах? Я думаю, что люди постарше бывают в соццентрах. Потому что это, во-первых, сложно выговорить. Соццентр. Да? Социальный центр. И там есть какая-то комната прохлады. Что? Как она выглядит? Что это за комната прохлады? А? В центрах социальной помощи, пишет 33-й. МФЦ, пишет 508-й. В центрах социального обслуживания населения. Никогда не был. Не, ну когда-то был. Когда у меня была мама начальником вот этого центра социального обслуживания населения, но это было давно, вот, и не в Москве, и там не было никаких комнат прохлады, там везде были комнаты жары, потому что не было вообще кондиционеров ни у кого, ни в каких кабинетах, и все. Сейчас вот видите, какой 21 век, дело серьезное, вот, вперед шагает прогресс, народ пользуется кондиционерами, есть какие-то комнаты прохлады, живем все лучше и лучше, даже страшно говорить. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют, Сергей.
Да, Сергей. А,
в метро, в принципе, вариант, нет, там безопасно, но, мне кажется, можно ездить неделю, все, потолок. У меня бывали моменты, там, приезжаешь на метро, первый день, там, так, все нормально, люди, все, это живо, здорово, в коллективе. Второй день, ну, нормально. Третий, все, вот он кругом толкается, все, четвертый день, пятый, все, как нафиг быстрее машиносервис забрать. Все.
Да, да, да. Вот, но, вот метро. А вы в комнате прохлады не были случайно вот этой вот? Я сейчас в новостях слышал.
Нет, говорят, что даже в метро в некоторых станциях есть комнаты уборные.
Я видел. Где-то вот не то что комнаты, они построили какие-то, ну, пластиковые такие большие туалеты. Поставили в метро. Я видел. Я один раз даже, по-моему, заходил из интереса. Вы знаете, хочу поделиться впечатлением. Спасибо вам большое за звонок. Еще одним. Поскольку сейчас много времени провожу на улице, гуляю, на велосипеде катаюсь, еще что-то, обратил внимание, что у нас в парках, ну и в каких-то других общественных местах стоят туалеты. И я, честно вам сказать, боролся вот с желанием зайти в эти туалеты. Боролся. Почему? Потому что у меня такие сложные воспоминания, связанные с общественными туалетами. Как у всех людей из Советского Союза. Давайте будем говорить откровенно. Ну, страшные воспоминания. Такие страшные. Такие, которые хотят изобразить некоторый раз в американских фильмах, изображая Россию, но не могут, потому что нет у них этих впечатлений о России. Что-то напоминающее туалет в фильме «Деспирадо», если кто-нибудь смотрел, фильм отчаянный. Старый такой фильм Роберта Родригеса, если я не ошибаюсь. Там еще снимаются, ну, красивые всякие люди. Я уж не помню, как их зовут. В основном у них какие-то, по-моему, испанские корни или мексиканские корни. Не суть. Красивые люди, действительно. Сальма Хайек там снимается. Вот я начал вспоминать Сальма Хайек и Бандерас. Ну, мне кажется, они красивые. Они одни из самых красивых людей на планете Земля. У меня здесь такое ощущение. Мне не нравится. Ну, а ладно, не суть. В общем, примерно вот такой туалет отпечатался в моем сознании, когда есть приставка «общественный». Но знаете что? Удивительное дело. Я таки зашел в туалет воспользоваться им, помыть руки. Вот, на велосипеде ездил. И увидел, что там все чисто. И настолько чисто, что даже странно. То есть вот прям настолько чисто, вот как показывают в тех самых пресловутых американских фильмах, когда там главный герой заходит в общественный туалет, и потом что-то он такой расстроенный, садится там на пол, сидит и что-то плачет. Ну, на полу в общественном туалете. Сидит и плачет. И все такие, господи, как же можно? И потом смотрят, вокруг такая чистота, и всем другой вопрос всех волнует. А почему так чисто? Как так может быть? Вот точно так же чисто. То есть прям надраено. Я не понимаю, как это сделано, но это сделано. И я вдруг вспомнил, как некоторые люди говорили, что о том или ином государстве можно судить по чистоте туалетов. То есть, если государство развивается, то там туалеты общественные чистые. И ты заходишь и не испытываешь в этот момент какой-то приступ, потому что тебе нечем дышать, и вообще страшно наступить, и ты прилип к полам. А вообще все чисто. А? Вы не заметили такой штуки? Я очень сильно удивился. После ремонта, пишет Медведь, красивые люди в ужасном туалете, пишет молодой патриот. У нас в Москве есть такие чистые общественные туалеты, в которых жить вообще можно, пишет Роудстар. Но это, наверное, в ГУМе. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну там вообще за деньги, представляете? Туалет за деньги, ужас. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня Максим зовут из Москвы. Да. Я очень устал уже ездить на автомобиле. Пробки замучили, особенно в последние 2 недели. Но... принимать решение по поводу метро планирую после сдачи анализа на антитела.
А когда же вы пойдете-то?
Ну, на этой неделе, скорее всего, планирую сходить, сдать анализ. Если антитела есть, то пересяду на метро. Если нет антител, то, думаю, еще неделю-две придется поездить. Пусть еще немножко буду успокоиться ситуация.
Ну, может,
вот такая я так думаю.
Ну, вы меня прямо склоняете к автомобилю, все, вот повсеместно. Спасибо большое. Туалет на авиамоторной, на Люблинке идеально чистый. Был в шоке, пишет Сергей. В Бутово тоже парк сделали, классный, туалеты построили, только они не работают, пишет Чуха. Ну, это не хорошо. Судя по туалетам, Россия не крайне отсталая страна, пишет Ярослав Олегович. Ярослав, выйдите из дома, не судите по своему. Выйдите, пройдитесь. С другой стороны, вы пройдетесь по Москве, скорее всего, а вот как оно в регионах, я вам не скажу. В перестроечные времена всегда чистая уборная была в Петровском парке, пишет Сергей. Согласен, в Москве, видимо, по туалетам, что государство развивается. Видим по туалетам, говорит. Да, это действительно так. Но недавно зашел в туалет в городе Смоленский. Многоточие ставит Дмитрий. Ну, видимо, да, Москва, как всегда, да, государство внутри государства. В Люблинском парке туалет – это как в ад попасть, пишет Василий. Я переболел ковидом, но мы все равно на удаленке. Машину свою не видел несколько месяцев, пишет Ильич. Ну, это в Москве туалеты хороши. На станции Конаковский мох, вообще деревянный классический. Конаковский мох? Есть такая станция? Интересно, уж даже захотелось побывать. Что-то в этом есть, какая-то романтика. Или нет? Или это только в названии? В Люблинском парке... Да, извините, пожалуйста, это я читал. А квартиру снять рядом с работой. Жаба душит, пишет 72-й. Почему должна жаба душить? Вы вообще знаете, что такое переезд? Переезд — это же ужасно, это сродни пожару. Ну, во всяком случае, 2 переезда — это точно пожар. Ну, вы понимаете, по ощущениям. Потому что все время ты какую-то часть вещей теряешь, часть вещей ломаешь. Ну, и вообще это неприятно. А, я только недавно, в общем-то, переехал из одного государства в другое, а потом из одного села в другой город, потом из другого города в другой город. А потом еще по районам переезжал в Москве. И зачем мне это надо? Нет. Это слишком нестабильно для меня. 7373-948, телефон прямого эфира. Так часто нельзя переезжать в этой жизни. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Галина Ивановна.
Здравствуйте,
Галина Ивановна. Вот сейчас был вопрос насчет туалета, чтобы вы попали в хороший туалет.
Да-да-да, прям вот удивил.
Попробуйте, зайдите в дендропарк, Берилевский дендропарк. Там что стоят там? Вот эти металлические туалеты. Такая грязь, во-первых, они высокие, вот если беременный, если пожилой человек, туда очень неудобно заходить.
Не забрать.
Неужели нельзя, давно этот дендропарк существует, неужели нельзя там сделать нормальный туалет? А вот случайно проезжали мимо Алтушева, там есть просто городской парк, прекрасный туалет, прекрасный.
Вот. Вот, видите, что-то обделили дендропарк в этом смысле. Это непорядок. Спасибо вам большое. Ну, давайте еще про туалеты поговорим, пишет Just the Same. А что такое Just the Same? Почему вы нос воротите? Ну, вообще-то, это часть нашей жизни. И вообще-то, хотелось бы, чтобы люди, ну, там, могли зайти умыться, руки помыть, да, еще что-то в чистую уборную. Это же ведь хорошо. Это ведь комфорт, это ведь... то, к чему мы стремимся, к хорошей жизни, правильно? К качественной жизни во всех смыслах. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Врачи рассказали о состоянии вакцинированных от коронавируса добровольцев. На данный момент прошла уже половина срока нахождения добровольцев в стационаре. Об этом пишут «Аргументы и факты». Читайте. Ну, в общем-то, все хорошо с ними. Так звучат фильмы, чем запомнился композитор Эннио Морриконе. Вы знаете, что вчера скончался Эннио Морриконе, и мы его вспоминали, включали его музыку, и вот есть материал в аргументах, вы можете читать. И также они, кстати, пишут про элитную роту спецназа, которую распустили в Германии. А все почему? Потому что оказалось, что они там нацисты. И это удивительно, да? Вот прям нацисты, серьезно вооруженные, в элитной роте в Германии. Так произошло. Эту роту распустили. Значит, вечерняя Москва. Участок Сокольнической линии метро вновь открыли для пассажиров. О, какая информация есть в вечерней Москве. То есть там был закрытый участок, а теперь его открыли. Обратите на это внимание, если вы на этой линии живете и пользуетесь метро. Последний советский период глазами художника. В Третьяковке открывается новая выставка. Ничего себе! Оказывается, Третьяковка работает, а я и не знал. Да, музеи же работают по какому-то там особому принципу своему. И любителям искусства, может быть, интересно сходить на выставку. А? Тем более последний советский период. Что-то в этом есть, какая-то ностальгия. Многие застали. 8:37, мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Слышали, да, интересную новость по Ефремову? Я, конечно, понимаю, что Ефремов-то уже всем порядком надоел, но стараюсь не часто брать эту тему, а только когда появляется новый поворот. И вот адвокат Михаила Ефремова рассказал о доказательствах невиновности актера. Угу. Но это так звучит заголовок, а на самом деле он не рассказал ни о каких доказательствах невиновности актера, то есть доказательства он никакие не представил. А примерно следующее он заявил. Он заявил, что собрал достаточно свидетельств, что артист не виноват в смертельной аварии, об этом сообщил Интерфакс. Представитель защиты, зовут его Эльман Пашаев, подчеркнул, что в момент ДТП Ефремов был сильно пьян и он ничего не помнит. И дальше цитата. «Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал, вину всегда признать успеем», заявил Пашаев. Ну и все. И дальше напоминают, что 8 июня в центре Москвы артист выехал на встречную полосу, врезался в фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Пострадавший умер в больнице, суд отправил артиста под домашний арест, Ефремову грозит до 12 лет колонии. По версии следствия, обвиняемый находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в крови были обнаружены следы кокаина и марихуаны. Вот так вот примерно. Типа уснул и не при делах, пишет Трифит, не знаю. Поразительная вообще вещь, почему? Потому что хочется, конечно, сказать, что, ну, наглости, да, ну, нет, терпения не хватает, а наглости слишком много. Но на самом деле я бы лучше попробовал спросить у юристов. Может быть, у нас кто-нибудь из юристов осмелится в этом смысле прокомментировать. Вот, допустим, если бы вы были человеком, который ведет дело Ефремова, и как бы вы так выстраивали бы линию защиты, и какие бы вы такие доказательства пытались собрать, чтобы каким-то образом сделать так, что Ефремов невиновен? Вот что бы вы делали? Потому что, на мой взгляд, стороннего наблюдателя, я же не адвокат, все кристально чисто и понятно. Человек, находящийся под всеми видами опьянения, возможными и невозможными, выезжает на встречную полосу и убивает другого человека, находящегося в автомобиле. Все, разбивает автомобиль, этот человек погибает в этом автомобиле. Ну, не в автомобиле, а потом в больнице, но тем не менее, вы понимаете, да? Вот и все. То есть здесь ничего нельзя никак развернуть, повернуть и переломить ход дела. Но! Я не юрист, не адвокат и не знаю, как у вас там все устроено. А у вас, может быть, устроено не так, как у всех. 7373-948, телефон прямого эфира. Очень бы я рад был услышать адвокатов, которые бы осмелились, так скажем, выстроить вот эту линию защиты за адвокатов Ефремова и рассказать нам, а как они собираются спасать своего подопечного. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Артем.
Да, пожалуйста, Артем.
Ну, здесь есть два момента. Первый момент о том, что может предпринять адвокат. Ну, с точки зрения административного законодательства, да, сам факт нахождения управления автомобилем в состоянии алкогольного наркотического опьянения автоматически влечет лишение права на управление транспортным средством. Но это административная плоскость. Если мы берем уголовное право, уголовно-процессуальное законодательство, уголовный кодекс, тот факт нахождения за рулем в состоянии опьянения автоматически не указывает на то, что причинно-следственная связь совершения преступления связаны с состоянием опьянения. Ну, поясню, то есть более понятно, что имеется в виду.
Они будут говорить, что, например, автомобиль сломался или что?
Совершенно верно. Смотрите, да, ну, опять же, это как предположение мое исключительно. Да, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения. Но mm-hmm. при этом в момент аварии автомобиль мог быть технически неисправен, могло быть вследствие неровной поверхности дороги, асфальта, потеряно сцепление с дорогой на повороте, mm-hmm. да, и тому подобное. Для этого могут проводиться экспертизы, трассологическая экспертиза следов и так далее, и тому подобное. То есть теоретически, конечно, чисто теоретически, в такой ситуации избежать наказания можно в принципе. Ну, именно, или получить его по минимальной планке. Другое дело, что сейчас, в случае с Ефремовым, большой общественный резонанс. И вот, ну, я как юрист могу сказать, что вот эти вот все уловки адвокатов, да, о том, что там было, ну, к примеру, гипотетически, какие они могут быть, вот пример я привел. Эти уловки, естественно, не сработают. И чтобы как-то помочь человеку, ну, я имею в виду, в данной ситуации уже обвиняемому, подозреваемому пока, необходимо только признать вину и только, да, и результат. Только это принесет результат.
Ну,
к сожалению,
да,
адвокаты
как-то по-другому пошли.
Помните адвокатов Кокорина, Мамаева?
Да.
По-моему, адвокаты сделали все, чтобы эти ребята получили по максимуму.
Вы знаете, вот тут спасибо большое. Да, спасибо вам большое за звонок. Нам, когда вот это все дело началось, и Ильман Пашаев взялся за дело, я помню, звонила женщина, юрист, по-моему, она была тоже адвокат. Да, она была адвокат. Она звонила в эфир и говорила, что Пашаев только ухудшит ситуацию. Я уж не знаю, может быть, она конкурент какой-то Пашаева, может быть, и нет, но она прям очень сильно его критиковала. Вот я это помню, да? Я не могу ничего сказать хорошего или плохого про того или иного адвоката, просто потому что, объективно говоря, в этом вопросе не разбираюсь. Но я помню, что был такой звонок. А как же приступ эпилепсии, например, пишет Алексей? А разве нахождение в состоянии опьянения в моменте преступления – это не отягчающее обстоятельство, пишет Айрат? Вот у меня возник тот же самый вопрос, Айрат, если позволите. 7373-948. Я еще хочу послушать адвокатов, какие-то возможные варианты. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Я юрист по образованию, вот слушал предыдущего выступающего, да, он, безусловно, прав с точки зрения техники, но, судя по высказываниям адвоката, я думаю, что причину будут искать в состоянии самого подсудимого, да, ну, обвиняемого в данный момент. Почему? Потому что наверняка, почти наверняка он страдает алкоголизмом и достаточно высокой степенью, потому что есть информация, да, о многолетнем стаже употребления алкоголя и достаточно серьезного, да. И вот в практике юридической существует понятие патологическое опьянение. Как раз вот у этой категории людей тяжелая степень опьянения может вызвать ограниченную вменяемость, то есть временное расстройство психики, не позволяющее понимать, что происходит, осознавать свои действия и руководить ими. И если психиатрическая экспертиза состояние подтвердит, то совершенно спокойно и свободно человек избегает уголовного наказания с точки зрения судимости и так далее. Но в этом случае тогда он отправляется на принудительное лечение. Да, вот в данном случае от алкоголизма и наркомании, как она вот, скорее всего, будет показана. Поэтому, судя по высказываниям, я думаю, что они будут говорить о том, что он не понимал, что он делает, поскольку был смертельно пьян. Вот я думаю,
то есть это смысл в том,
таким
что
путем,
Ефремов не преступник, а больной. Вот так это будет повернуто.
Да, больной, непонимающий. То есть он не мог, находился в такой степени опьянения, а еще и отягощенный по заболеваниям именно на этой почве, что он в принципе не понимал, что он делает, да? То есть максимум, что он понимал, то, что он садится за руль, да? А вот в процессе управления он не мог адекватно реагировать на ситуацию. Вот там очень тонкая грань, да? Одно дело, когда ты не можешь реагировать, потому что просто пьян, а с другой стороны, да, ты не можешь реагировать, когда ты патологически пьян. Но это будет выяснять экспертиза, я думаю, психиатрическая она будет назначена. Но вот, судя по высказываниям, я думаю, что с машиной это никак не будет связано.
Понятно. Они будут говорить о том, что он больной человек, и его не сажать, надо лечить. Да, интересно.
Да, я думаю, что мы идем этим путем. Да.
Спасибо, спасибо. Кэнди Бум говорит, да, кстати, больной человек на лечении его, и все, пишет, да, да. Это ж сколько людей, сбивших мотоциклистов, сидят ни за что, они же умирали не от столкновения с машиной, а от неудачного приземления, пишет Спира. Лучше так, неустановленные лица угнали его машину, совершили ДТП, а его в невменяемом состоянии привезли на место происшествия и все свалили на него, а он ничего не помнит, пишет Дмитрий. Но это уж прям совсем... как бы это сказать, детектив у вас. Чисто сердечное признание смягчает наказание, но увеличивает срок. Никто вину не признает, будут давить на формальную сторону. Не так экспертизу провели, давили на даче показаний и так далее. Плюс внешние обстоятельства, дорога и так далее. Вчера из суда пришел, решение выносят как хотят, доказательства отменяют, пишет Гном. А далее адвокат попросит доказать смерть потерпевшего в больнице с аварией на дороге, скажет, что мог скончаться от своих болезней, пишет Валерий. Да, кстати, вот эти варианты мы тоже знаем. Когда после драки вдруг обвиняли не того, кто ударил этого человека, он упал там и ударился, а обвиняли асфальт и врачей, которые могли спасти, но не спасли. И существенно смягчалось наказание для человека, преступившего закон в этот момент. А вот для тех, кто пытался, так сказать, эту ситуацию улучшить, спасти человека, для них закон становился таким жестоким по-настоящему. Он сидит дома, а не в СИЗО, они просто тянут дело, пишет Георгий. Тоже вариант, Георгий, да, просто протянуть, чтобы потом меньше, если что, сидеть. А как же благородное, наркотики откуда, пишет Сергей, не понял вас. Спихнуть все на АвтоВАЗ за то, что при таком столкновении водитель автомобиля погибает, пишет Мамик. То есть сказать, что автомобиль того человека, который погиб, да, он был плохим. И если бы это был нормальный автомобиль, то все были бы живы. Примерно так вы имеете в виду. Но я думаю, что это какая-то ситуация нелогичная. Почему? Потому что если автомобиль выпустили на дорогу, значит, он соответствует требованиям. Правильно? Иначе бы этот автомобиль не выпустили на дорогу. Все автомобили, я так понимаю, которые исходят с конвейера, они проходят должную сертификацию. И, соответственно, если на дороге автомобиль есть, значит, он уже имеет право по этим дорогам передвигаться, в том числе потому, что он настолько безопасен, насколько это требуется. Ну, примерно так. Алексей пишет, он думал, что снимается в блокбастере. Ага, понятно, понял, Алексей. А наркотики подбросили. Ага. Это спорт и азартное состязание для юриста, значит, очевидно виновного. Ну, вы пишете «отмазать», мне просто не нравится это слово, то есть от ответственности избавить, да, проверить систему на гнилость, пишет Валентин. Психиатрическая экспертиза уже была, он норм, пишет Луноход. Луноход, была экспертиза и автомобиля, насколько мне известно, и автомобиль тоже, в общем-то, в норме был до того, как Ефремов на нем врезался. Вы шутите, какая сертификация? Ни одной подушки безопасности в вас нет, двигатель при ДТП в салон прилетает, пишет Спамбокс. Спамбокс, я же вам говорю о том, что есть определенные, вероятно, нормы, при которых автомобили выпускают на дороге. И если этот автомобиль, выпущенный из конвейера, выпущен на дороге, значит, некие нормы соблюдаются. Все, он допущен до дороги. Он имеет право ездить по дорогам общего пользования. Поэтому что здесь крутить, я не совсем понимаю. Так вариант, что погиб в результате своей же вины, не пристегнутый, пострадал жестче, пишет Константин. Интересно. Но судя по автомобилю человека, который погиб в этой аварии, да, там пристегивайся, не пристегивайся бы не помогло, там же его прижало прям сильно, насколько я помню. У него еще и заглушка ремня безопасности была, пишет Родион. Была или вы предполагаете? Вы сейчас говорите от лица адвокатов или вы сейчас говорите конкретно? У меня в вас 4 подушки, пишет Александр Королев. Бочкарева, из-за кокаин в трусах ничего не было, и этому ничего не будет, пишет Иван. Иван, у Бочкаревой не было такой ситуации, при которой погиб человек. Я помню, ее остановили, я помню, при ней нашли, и потом каким-то образом, не знаю как, кто уж там старался, правоохранительные органы, адвокаты или все вместе, и суд. В общем, она, по сути, избежала какого-то очень серьезного наказания, да? Ну, того наказания, которое бы получил человек, не медийный. Она, как человек медийный, этого наказания избежала. У меня создалось такое ощущение и такое впечатление. Возможно, я не прав, да, и я не пытаюсь подвергать решение суда сомнению какому-то. Нет-нет, пожалуйста, суд у нас этим занимается. Ну вот, таково мое впечатление, как обывателя, как человека, далекого от юриспруденции, что не очень-то сильное наказание было для Бочкарева. Но там, по крайней мере, не было смертей, вы понимаете, да? Ефрем страдает от алкоголизма, поэтому его надо лечить, а не в тюрьме мучить. Ну вот нам один из слушателей с юридическим образованием сказал, что, скорее всего, в эту сторону будут клонить дело защитники Ефремова. С другой стороны, экспертиза на вменяемость была, Ефремов вменяем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Дмитрий зовут, Москва.
Пожалуйста, Дмитрий.
По поводу дела Бочкарева хотел вас поправить. По первой части статьи 228, это обычное совершенно наказание в виде штрафа для всех граждан Российской Федерации. Совершенно неважно, это медийная личность, либо это обычный гражданин, это нормальное наказание. Человек несудимый, это преступление небольшой тяжести, там предусмотрен штраф, обычно назначается штраф там, в районе 20 тысяч рублей.
Это по нормально. Поводу Бочкаревой, да?
Да, по поводу Бочкарева. По поводу Ефремова, ну, адвокат, мне кажется, его себя странно достаточно ведет, потому что установить патологическое опьянение при таких преступлениях практически невозможно. Экспертиза будет показывать его состояние, амбулаторная экспертиза на момент, когда она будет проведена. Для того, чтобы такое психическое заболевание, как патологическое опьянение, установить, необходимо провести стационарную экспертизу. Извините, немного нервничаю, когда до вас дозвонился.
Не страшно, пожалуйста, говорите. Да.
Необходимо провести стационарную экспертизу. Но для того, чтобы ее провести, амбулаторную
экспертизу... У нас что-то со звуком, у нас что-то со связью есть такое ощущение. Я не знаю, возможно, это только у меня или у всех сейчас в данный момент. Меня слышно или нет, дорогие друзья? Мне показалось, что пропал звук. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Есть ощущение, что пропал звук. Мне пишут, что меня слышно, но, скорее всего, сейчас... Ставку я сейчас быстро перезагружусь. А сейчас, вот я надеюсь, у нас звук наладился и все в порядке, да? Видимо, были какие-то проблемы со связью, но если мы уже завтрашнего дня работаем в студии, соответственно, никаких проблем со связью уже не будет. 7373948, телефон прямого эфира. Я прошу прощения, вот нам звонил человек, он интересно рассказывал, но у нас не получилось. Вы здесь, на связи?
Здравствуйте. Нет, это уже другой человек.
Другой. Он
тоже хорошо. Имеющий отношение к юристу. У меня
Давайте.
Вопрос первым двум звонившим. Они где-то в космосе, они вообще хоть раз когда-нибудь брались за пьяниц, Алексей? Я не буду сейчас там выкаблучиваться, терминами говорить. Я скажу так, это 100% проигрышное дело. С любого подхода, с любой точки зрения, любая позиция, это 100% проигрышное дело. И адвокат, который за него взялся, это просто, я не знаю, наверное, пиар, я не знаю. Я не слышал ни разу, кстати, за этого человека. Вот, не могу про него ничего сказать. Но это просто, мне просто пиар. Со всех сторон это будет проигрышное дело, Алексей.
Всегда, да? То есть никаких вариантов вообще нет?
Нет, они будут пытаться, конечно, там и туда, но, как вы уже подметили, с языка сняли, там и ту экспертизу уже провели, техническое состояние автомобиля, и вменяемость, а тех состояние автомобиля, это вообще очень тонкая штука, он же у дилера покупался, обслуживался, еще их туда приплетут, а эти парни, они не позволят никогда себя обвинить, если он там обслуживался.
Послушайте, недавно один мой товарищ, мы с ним беседовали, как раз обсуждали дело Ефремова, он сказал, слушай, мне кажется, Ефремов, мог бы избежать наказания, если бы он по-другому вел себя в момент ДТП. И я говорю, как? Он говорит, надо было притвориться мертвым практически, чтобы увезли на скорой, и там уже тихо решать вопросы.
Как считаете? Не получится, потому что...
Объясните, почему?
Опять же, если человек выпивший, по нему сразу чувствуется запах и видно. В-третьих, его состояние, как вам сказать, но он был пьяный, все. Это человек с малой степенью там опьянения, да, там при выпивши, он бы сразу подумал, как себя повести. А здесь настолько это все очевидно, что бессмысленно вообще просто. Случилось, как случилось, но ничего не получится.
Ничего не получится, вы считаете. Спасибо большое. Я бы хотел все-таки еще услышать человека, вот у нас по техническим причинам, да, прервалась связь, его номер заканчивался на 47. Мне кажется, он мог интересные какие-то вещи нам рассказать. Вот если есть возможность, если меня этот человек слышит сейчас, наш слушатель, позвоните, пожалуйста, еще раз, 7373948, и наш звукорежиссер обратит внимание именно на ваш телефон, потому что я хочу, чтобы вы договорили.
Алло, мне... да, Алексей, здрасте.
Да, пожалуйста, да.
Да, вот, да, да.
Это вы.
Так, национальная экспертиза, да. Там, да, у меня оборвалось видео.
Да, да.
Да, но понятно, что, скорее всего, проводить ее не будут, потому что для того, чтобы ее можно было провести, необходимо, чтобы эксперты, которые амбулаторную экспертизу проводят, высказались о невозможности проведения этой амбулаторной экспертизы, невозможности установления состояния лица, в отношении которого эта экспертиза проводится.
Так.
Вот. Ну, вот сейчас вам звонил товарищ, я с ним согласен абсолютно по поводу того, что очень странно себя ведет защита, ну, абсолютно очевидное преступление, камеры, свидетели, само состояние Ефремова после совершенного преступления, но, ну, всем было это видно, это
да.
Общеизвестный факт теперь стал, да, фактически. Поэтому как-то доказывать его невиновность в данном случае, ну, на мой взгляд, это будет невозможно.
Вот эта вот теория, с которой я сейчас делился со слушателем, теория моего товарища, который говорит, что надо было Ефремову приходить в сознание.
Это сознание. Я не знаю, насколько это возможно, как-то ему было решить в больнице с врачами, наверное, как-то. Ну, это такая, если это теория. Я думаю, что это невозможно сделать. В таком субъекте, как Москва, это в принципе невозможно сделать. Имеется труп, грубо говоря, да?
Ну да.
Вот. Все участники установлены, поскольку он доставлен в больницу. Он же не будет притворяться там месяцами, да, что там кома у него или еще какое-нибудь состояние странное после аварии. Он, естественно, придет в себя. После чего он будет там опрошен, допрошен, ну, если бы он так поступил, как говорит ваш товарищ.
Ну да.
Вот. И, ну, все обстоятельства в любом случае будут установлены. Здесь очень сложно что-либо скрыть. Это вот, допустим, если ночь какая-нибудь, где-то на пешеходном переходе машина сбивает пешехода, да, и уезжает. Нет очевидцев, нету камер, ну, конечно, здесь его, может, и даже и не установят никогда. Хотя и так устанавливают вполне по соседним камерам, по номеру машины. Ну, там, конечно, состояние опьянения установят, потому что его не задержат. Ну, конечно,
у нас полторы минуты новостей, я бы хотел вас спросить еще одну вещь. Вот да. Смотрите, некоторые говорят, что он получит большой срок, а некоторые говорят, что у него получится избежать вообще наказания. Из ваших слов и слов от предыдущего звонившего я все-таки делаю вывод, что наказание будет. На ваш взгляд, какое будет наказание для Ефремова?
Алексей, ну, там санкция от 5 до 12 лет. Недавно изменения внесли. Раньше это было неосторожное преступление, в принципе. Да. Средней тяжести, да, сейчас особо тяжкое преступление. Вот очень многого зависит, какое назначит наказание, его поведение сейчас в ходе предварительного следствия, да, и потом в суде уже. Ну, санкции от 5 до 12. Насколько мне известно, за подобные преступления, даже при предыдущей квалификации, когда это было средней тяжести преступления, ну, никому не назначали условное лишение свободы. Всем назначали реальное, но за исключением, может, беременную женщину.
Ну, вот говорят, что он дома года два отсидит, потом в тюрьме, ну, там скостят срок,
что...
и выйдет. Вот
нет, я думаю, что это невозможно. Во-первых, содержание под домашним арестом засчитывается как два дня за один день лишения свободы. То есть, если он сидит год, то ему полгода засчитают лишение свободы. Меньше 5 лет ему вряд ли назначат, ну, очень резонансное дело тоже, это надо понимать. Ну, как бы и там санкция от 5 лет, то есть это минимум 5 лет. Поэтому, ну, может быть, и 5 лет ему и назначат, да?
Понял, спасибо. Спасибо вам огромное за звонок и за разъяснение. До новостей одно сообщение прочитает Валерия. Патологическое опьянение – это острое, кратковременно протекающее психотическое расстройство, возникающее при приеме алкоголя, как правило, в относительно небольших дозах. Там 20 граммов водки достаточно. Говорить про патологическое опьянение у хронического алкоголика с повышенной толерантностью к алкоголю, да еще и микс с наркотиками, об этом просто ненаучно говорить, пишет Валерий. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, июль, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Движение все хуже. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Доллар 71.87, евро 81.22, нефть Brent 42.59. А движение пишите на плюс 7 925 48 94 8, и в Telegram говорит МСК-бот. Сто 115 108 автомобилей прямо сейчас на дорогах Москвы. Это уже очень и очень серьезно. То есть все уже, по-моему, во всяком случае, вернулись на работу в офисы. Иначе я не могу никак объяснить такое количество автомобилей. Сегодня лучше, чем вчера, пишет Василий. Василий, я бы с вами не согласился, потому что движение, вот вчера я не помню, 5 баллов было или нет, но, по-моему, не было. И вот даже по CODD сейчас 6 баллов. То есть Яндекс дает 5 баллов, а CODD вообще 6 баллов дает. 7373948, с 15.07 еще выходят в офис, ну, то есть это через неделю примерно, в следующую среду все уже выходят по-настоящему поработать. Плюс я, насколько помню, в итоге 15 числа у нас откроют кинотеатры или нет? Я вчера был в торговом центре, и какое-то такое желание, да, внутреннее появилось зайти в кинотеатр, а кинотеатры же еще не работают, я вот вспомнил об этом и понял, что нет. Уже хочется в кинотеатр, честно вам признаюсь, люблю я в кино ходить, на хорошие фильмы особенно. Вот. Есть там определенная своя атмосфера, которая раньше меня раздражала, а сейчас уже и не раздражает. Как-то наоборот хочется этой атмосферы. То есть, когда все вместе садятся люди и смотрят кино. Состарился, видать, да? Как-то вот к людям потянуло, такие дела. Мы продлили удаленку, пишет Деко. Когда откроют границы, пишет Сергей. С границами не ясная история, но, во всяком случае, перелеты до 1 августа точно никуда ничего. Эта новость была. Ну и плюс, вы понимаете, кроме... нас есть и другие государства, у которых тоже есть границы. И, например, мы-то можем открыть границы, например, в какой-то момент. А они, может быть, и не откроют в этот момент еще свои границы. Поэтому все достаточно непросто в этом отношении. Ну и плюс там еще будет осень, и некоторые обещают осенью вторую волну. Посмотрим, что получится. Так будут показывать только... там будут показывать только отечественные фильмы, пишет Константин. Ну и замечательно, буду смотреть отечественные. У меня в этом смысле нет каких-то предрассудков. 1 августа откроются кинотеатры. 1 августа, Фила, ну... значит, 1 августа только. Но и у меня почему-то в голове... 15 было июля, ну, значит, 1 августа, значит, еще отложили. Ну, подождем, посмотрим. Хотя, может быть, и надо было посадить просто людей подальше друг от друга. Хоть какой-то вариант был бы проката, какой-то вариант был бы сбора денег. Ну, ладно. Все идем на «Форсаж», пишет Сергей. О, нет, спасибо большое, Сергей. Вот на «Форсаж» как раз я не пойду. У меня такое ощущение, что «Форсаж» было интересно смотреть первую часть, было интересно смотреть вторую часть, а потом уже смотреть не надо было «Форсаж» вообще. Но я знаю, что есть любители всех серий, то есть фанаты прям, и им в удовольствие каждую серию смотреть. Так у меня было со «Звездными войнами», но наконец-то они закончились, какое счастье. Я был неимоверно счастлив, потому что последний фильм я уже досматривал, заставлял себя его смотреть, потому что уже было понятно, что ничего интересного там не будет. Сейчас беда с премьерами, все голливудские новинки перенесли на неопределенный срок, пишет Роман. Неинтересно стало после смерти Пола Уокера, пишет Владислав. Да, была новость, что с 15-го, но вот видите, люди говорят, что все-таки с 1 августа. Ты что, «Токийский дрифт»? Ужасно, Влани Поп. Особенно главный герой «Токийского дрифта», который играет школьника, такое ощущение визуально, что ему лет 40. Не-не-не, «Токийский дрифт» вот как раз это не то. Как только пропал Вин Дизель, смотреть не нужно было. В Таиланд охота, пишет Андрей. Ну, в Таиланд, может быть, и пустят пораньше, не знаю, посмотрим. Но, с другой стороны, из жары в жару, есть ли смысл в этом, а? Мне кажется, в жаркие страны приятно зимой отправляться. Ну, ладно, давайте пойдем дальше, потому что, кроме, например, Ефремова, у нас еще есть и Кирилл Серебренников, вы знаете, да? Главарь преступной группировки, я сейчас говорю с сарказмом, но тем не менее. Защита Кирилла Серебренникова, это вчерашняя новость, решила не обжаловать приговор по делу 7-й Стук-Ди. Об этом заявил адвокат Серебренникова, цитирую. Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу, он очень устал от судов, и после после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. Расстроился. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб, заявил адвокат. Ну и все. Но интересно, что адвокаты Малобродского и Итина все-таки подали на апелляции, а вот Серебренникова нет. И сказали так: мы устали, мы понимаем, что это все неправосудно, значит, все эти решения, они не имеют никакого отношения к правде, но мы так устали, мы в такой депрессии, что мы больше не будем сражаться с этой судебной системой. Примерно так, такое позиционирование. Но всем же и так очевидно, говорят они, что Кирилл ни в чем не виноват. Ну, примерно так. Ну, значит, придется выплатить Кириллу Серебренникову те самые, по-моему, 129 миллионов рублей, если не ошибаюсь. Но, я думаю, можно собрать. Видимо, можно собрать. Подумали, прикинули, да, и поняли, что, наверное, лучше согласиться с этим решением, а потом просто собрать деньги. 7373948, телефон прямого эфира. Есть ли хоть у одного апелляция сработает, то на всех, пишет Панк 13. Да, давайте тогда юристов опять слушать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Григорий меня зовут, Москва.
Пожалуйста.
Вот, Алексей, вот я вот вообще вот понять не могу, ну кто верит, вот, ну вот кто это слушает и кто вот действительно думает, то, что товарищи ни в чем не виноваты, и они просто устали, и, в общем, все это так вот некрасиво получилось, но это ж...
Ну, не, ну устать от, от судов, в принципе, устать можно, я думаю. Особенно
ну, теоретически да, теоретически да. Вот, но в любом случае, ну, бред же сивой кобылы, получается.
Ну, может быть, вот Алексей в этом смысле, да, как пишет, если человек уверен в своей правоте, то он борется до последнего.
Вот, я с Алексеем согласен. Тогда почему ж тут-то у нас наши вот либеральные товарищи все, они так... за него выступают, когда, ну, тут все очень прозрачно и понятно, что, ну, как бы, товарищи взяли там средства, потратили их не туда. Теперь, наверное, товарищ Серебренников
куда
стал своих людей каких-то, которые позволили ему эти средства выделить, и решил, что, ну, в принципе, на этом все, больше апеллировать не буду. Ну,
ну и все, ну и все. Но с другой стороны, смотрите, как бы, допустим, спасибо вам большое за звонок, как бы мы поступали на месте Серебренникова? Допустим, нам приписали вот этот штраф, 129 миллионов рублей. Допустим, у нас этих денег нет, но мы понимаем, что у нас есть широкая поддержка, и, наверное, люди, которые эту поддержку нам оказывают, они вполне себе состоятельны, чтобы собрать нам эту сумму, отдать ее кому-то, Минкульту, по-моему, и на этом дело закрыть. И если бы мы были уверены в том, что эта сумма соберется, так и ладно, наверное. Ну, в принципе, да и ладно. Да? А потом еще можно, когда эта сумма будет выплачена, и Кириллу Серебренникову разрешат посещать другие страны, собраться и навсегда улететь из любимой страны, из России, улететь в другую страну, и там, соответственно, рассказывать об ужасах ГУЛАГа. Ну, вы поняли, да? Об ужасах ГУЛАГа. Вещать и быть желанным гостем на всех мероприятиях, куда бы ты ни попал. Политические будут говорить они, поедая икру, ну что-то такое. Поэтому, да, почему нет? Мне кажется, самый-самый-самый логичный выход из ситуации. В общем-то, с точки зрения защиты и с точки зрения самого Серебренникова. Мы ни в чем не виновны, но доказать здесь что-либо невозможно. Возьмите свои деньги, подавитесь, нам они не нужны. 7373948, телефон прямого эфира. Примерно так, нет? Алло, здравствуйте, красиво.
Алло, здравствуйте. Меня Вардан зовут, я с вами как-то общался, хотел бы еще раз по поводу Кирилла Серебренникова общаться с вами.
Да.
Скажите, пожалуйста, я чуть-чуть понимаю вот как бы вот в этом деле. Скажите, пожалуйста.
Я прям вообще не понимаю.
В суде, и в суде человек признает, что он обналичил деньги. Это либеральные СМИ говорят, что он вот как бы признавал, что он обналичил. Что такое обналичить? Это украсть деньги у государства, правильно же?
Наверное. Я сейчас боюсь сказать что-нибудь.
При обналичивании люди платят 15% для того, чтобы их деньги обналичивались. Правильно же?
Наверное.
Просто так же не обналичивается. Из этих вот сумм, которые они перечисляли, естественно, НДС не платилось вообще ни рубля. Правильно?
Ну, наверное, да.
Разве это не украденные деньги?
А как они, ну, в смысле, а в чем воровство? То есть объясните мне, кто не, в вот итоге присвоил себе?
Пришли, скажем, у вас, пришли к вам 1 миллион рублей. И вы не хотите, чтобы из этого 1 миллиона рублей 18% или 20% оплатить НДС. Вы что делаете? Вы перечисляете вот как бы фирму однодневку, оттуда вот как бы из этих денег вы платите...
А, то есть фирма как-то с вами связана, в этом смысле?
Ну да, не связан, нет, не обязательно, что со мной он связан. Вот как бы есть люди, которые обналичивают деньги, да?
Так.
Да, сейчас, секундочку, я сейчас...
Да-да-да.
Вот смотрите, вы отдаете вот этот 15%, им 15%, из этих денег вам возвращается там, скажем, 850 тысяч рублей.
А вы уже тратите как хотите их?
А вы тратите как хотите, но они уже 18% НДС не платят, 20% НДС не платят, они тоже обналичивают уже по другим схемам обналичивают эти деньги.
Понял. Ну, тогда это мошенничество и воровство. Ну, на мой взгляд, если схема так описана, как вами описана. Спасибо вам большое. Через ЭП вообще можно под 6%? Да вы что, Дмитрий? Я просто никогда не занимался такими вещами, поэтому мне, в общем, это неизвестно, честно сказать. Но я так понимаю, что это незаконная схема, правильно? Что-то такое я слышал где-то в текстах Кровостока. Крышевал обналы, что-то такое. Позже, как же звучат эти великие строчки, позже ФСБятина с обнала его согнала, и остались чебе только донные дела. Да? По-моему, так. У ИП все деньги на счету, это его зарплата, пишет Владимир. Все не так. 129 миллионов можно не отдавать, будут по исполнительному листу приставы снимать 40% дохода и делов-то, пишет Владимир. Даже так? Ну, тогда это вообще идеально. Да, мне написали, что 129 миллионов – это возмещение ущерба, а штраф 800 тысяч всего. Ну, тогда и ладно. Тогда бы я тоже на месте Серебренникова уже отскочил от этих всех дел и пошел бы заниматься совершенно другими вещами, развлекаться, правильно? У ИП 7% и забыли про 1% ПФР, пишет Кэнди Бум. Вообще-то обналичить – это перевести в кэш и покупать всякое по левым чекам. Помимо этого есть представительский кэш. Схема рабочая, многие госкомпании практикуют, пишет Данин. Да вы что? Всех посадить надо. Всех надо посадить. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, у них там по уголовному делу уже написано, что они через контрагентов там выводили, то есть под 6%, как, ну там они 6 меньше выходят. Например, вот если вам миллион упал, и вы не хотите платить, ну там не 20% выходит, там выходит почти 30%, а то и 35%, если вы все по зеленому делаете. То там будет НДФЛ, НДС, там зарплаты минимальные у кого-то должны быть, то это миллион, то нанимайте какие-то услуги, типа, ну, там так и описано в деле было, что вам там будут, не знаю, лекции читать или, ну, услуги.
А у меня вопрос к вам. А если услуги действительно нормальные и были предоставлены, в чем преступление тогда?
А в этом разбирается налоговая. То есть они смотрят вот этих вот контрагентов, там у них... Система настроена, вот эта автоматическая, что там как дерево такое растет, и ветки у этого дерева, контрагентов, там четвертый, пятый, то есть понятно, первый, он нормальный, а он потом куда дает эти деньги? Они это просматривают. Да. Второй, он тоже их куда-то выводит, тоже через какие-то услуги, контрагент, и там пошло, и на какой-то ветке, говорят, до 10 поколений сейчас будут уже, сейчас 7 просматривают, ну, система может. И вот на какое-то поколение у них... Веточка эта желтая, оранжевая, красная, то назначается проверка, выездная или комплексная. И вот они попали. Это такая банальная, простая система там, потому что это медийные, публичные личности, и как бы вот оно гром. А так и сумма небольшая, ну и этим все занимаются через вот этот обнал. Есть фирмы, которые этим занимаются, консалтинговые фирмы, они контролируют, у них есть человек в налоговой сидит, который им, если что, извещает там.
А конечная цель этого всего какая? То есть просто избежать налогов?
10% вы где-то заплатите, ну, где-то в районе 10%.
А деньги все, вот, которые в итоге вот этого обнала у вас получаются, вы их можете тратить куда угодно, что ли? Или куда они их тратили-то?
Ну, вот у вас безналично пришел миллион. Вам надо все заплатить, и вы в итоге потеряете 30%. А так вы можете просто перевести на фирму и за 10%. И вам отдадут
себе
20,
например.
Ну, вы потеряете не 30, а 10%. И сразу налом. Да. А там это вы их и сразу снять. И не на все снять можете еще, если даже и 30 теряете. То там надо все это объяснять. Там,
а если они на хорошие дела снимали, там, допустим, постановки на свои какие-нибудь, еще что-то? И, в общем-то,
Они так это объясняли. Но вот эти ихние агенты, они должны были тоже их правильно тратить. То есть погорели ихние контрагенты. И все это по цепочке пошло. И доказали, что это все вместе было. Но там тоже не дураки работают в налоговой. Они же, бухгалтера ушлые. Их так просто нельзя.
Я понимаю. Видите, насколько... Спасибо большое. Я в этих схемах не разбираюсь. То есть вот не стать мне миллиардером, я чувствую. Обналичить можно, но надо чеки предоставить, пишет Андрей. Надо чеки. Система светофор налоговая отслеживает поток средств как с меткой, как только их обналичивают. Загорается красный свет, и по всему маршруту средств идет проверка, пишет Павел. Паша, ничего себе, за 10%, так, не понял, и поставить спектакль, купить дачу, снять налик, ну, вот разные варианты предлагаются. А если они действительно вот прям поставили спектакль на эти деньги и все, и говорят, да мы сэкономили просто, чтобы у нас зарплаты повыше были какие-то, или это уже не считается зарплатой, это значит, в конвертиках они платили или как? 7373948. Ох, эти темные дела финансовые, ничего себе. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Денис. Насколько я слышал из открытых источников, там у них присутствовали агентские договора. Угу. А в последнее время, уже несколько лет, эти агентские договора как раз-таки используются для откатов, отмывки и всего остального. Они, собственно, на них, как я понимаю, и погорели. Угу. Нет возможности посмотреть материал дела, это очень, на самом деле, интересно. Но, опять же-таки, правильно совершенно все говорят, медийность. Исключительно из-за этого все и случилось.
А схема, так вообще принципе, это рабочая. Часто бывает,
схема рабочая, абсолютно. Схема рабочая, просто вот медийность. Но на самом деле с ней сейчас борются, и это бодрит, это радует.
Понял, спасибо, спасибо. На одном из спектаклей Серебренникова артисты съели 4 килограмма черной икры, пишет Григорий. Ой, это ужасно, на самом деле столько икры есть. Им давали 129 с учетом того, что они потеряют проценты, а так им, например, нужно было 80, а они их себе оставили проценты, пишет Алексей. За 10% кто обналичивает? Минимум 15, пишет Ларек Марек. А так у нас полстраны работает, пишет Дмитрий, серьезно. А, там наверху сами так делают, пишет Владимир Викторович. Масляева все рассказал, зачем ей сидеть долго за чужие миллионы. Она же была в трудовой зависимости от руководства, хотя и должна была пресечь преступные схемы. Интересно. Сейчас нам тут расскажут, как ведется бизнес в России, пишет Андрей. 7373948. Уже рассказывают люди? Ну, это очень... Слушайте, столько энергии на это тратить приходится людям. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей, здравствуйте. Корёсов, Зуковский. Я просто хотел бы объяснить такой момент. Вот у меня тоже была такая ситуация. Я заплатил деньги абсолютно легально. Заплатил деньги за материалы, там, с НДСом. Значит, и после этого организация, которая была получателем этих денег, уже что-то не так сделала. Пришли ко мне тоже. Значит, по поводу Серебренникова, можно сказать, ваша даже, да, организация получает деньги там за рекламу, к примеру, да, и покупает там микрофоны, какую-то технику, платит зарплату, это немножко другое. Да, то есть вы купили микрофон у какой-то фирмы, а она пошла, обналичила деньги. К вам придут и скажут там вашему руководству, а что это вы в таких схемах участвуете? То есть реально вполне, что Серебренников мог там купить какую-то бутафорию или оплатить транспорт, еще что-то там, съемочный день, а далее эти деньги могли уже быть серыми.
У меня к вам вопрос. А в чем проблема, если я у кого-то покупаю микрофон, а тот человек обналичивает деньги? Какая, в общем, претензия ко мне? В чем смысл?
Претензия в том, что вы эти деньги получили от государства, вы должны за них отчитаться, как получается, по всей цепочке. Почему вы не проверили контрагента, который вам продает микрофоны?
Хорошо, а этот контрагент, он-то, если он не может обналичить, он чем занимается? Как он этими деньгами распоряжается? По закону он имеет право ими распорядиться.
он имеет право заплатить, если это НДС на контору, 25% прибыли, налог на прибыль там 14 или 15%.
А, то есть он просто должен заплатить, и понял, то есть, а если он обналичивает, соответственно, все, налоги не платят.
Ряд налогов и получить все равно наличку в банке, еще банку заплатить определенный процент за наличку. Это называется выведение средств на учредителей ООО.
Он может обналичить, но он это должен делать по закону, а есть незаконные
схемы. Все, я понял. Наличку можно получать, просто по 35-40%, в общем, дело.
Вот и все. И, соответственно, это невыгодно некоторым. Спасибо большое контрагентам, и они говорят, мы пойдем по какой-нибудь серой схеме. Ну вот теперь-то разъяснилось все. Теперь-то все стало понятно. Но вообще, конечно, дело интересное. То есть, если у тебя есть деньги, тебе выделило государство, и тебе нужно что-то купить на них, да, допустим, да, или какую-то услугу тебе должны оказать, ты еще должен быть уверен в том, что тот, кто оказывает тебе услугу или что-то продает, что он эти деньги не пойдет по серой схеме обналичивать. То есть ты должен быть уверен в этом контрагенте, ты должен быть уверен стопроцентно в этой компании, что она работает в белую и никаких таких серых схем не проводит. Очень интересно, слушайте, очень интересно. А как можно быть уверенным? Не знаю. А если они такие психи сами по себе, да? Вам говорят одно, а делают потом другое. Подтверждаю, работаю в сфере, где большинство фирм в серую, пишет Андрей. Особенно проверяют эти компании, если вы купили микрофон, зарегистрированный в квартире Романа Бабаяна, как это было у Серебренникова, пишет Владислав. А, то есть у Серебренникова были свои какие-то компании, которые у него были зарегистрированы, и в них он, ну, условно эти микрофоны покупал, что ли, Владислав. А теперь все узнали, из-за чего такие высокие цены на все, пишет Никита. Никит, наоборот, должно получаться дешевле же, я насколько понимаю. Потому что если в серую схему уходит человек, то он платит меньше денег. Теперь все узнали, почему такие низкие зарплаты у бюджетников. Вот я такой вывод делаю. А? Проверять нужно было их, а не когда налоговая проверила, пишет Алекс. То есть человек, который с кем-то заключает определенный договор, он должен сам проверить того, с кем он заключает договор. Вдруг эта компания, она использует серые схемы. А это возможно, да, проверить их? 7373948, а как это проверяется? Просто интересно. У нас минута всего до новостей. Алло, здравствуйте.
Алло, да, я по-быстренькому, Мих-Мих. Да. Смотри, Алексей, Серебренников тебя вызывает, вот, ну, какое ощущение чисто, вот, как творческий человек все-таки или бизнесмен? Ну,
абсолютно творческий тип.
Творческий. Абсолютно. Ну, в принципе, мне вот тоже немножко непонятно. А тогда его просто в темную сыграли. Это первый момент. Второй момент. Чтобы денежку взять от государства, наличную, безналичную, надо все-таки сначала предоставить услугу. То есть почему не работают большинство с государством поставщиков услуг или товара? Это то, что сначала надо предоставить тому, кто берет деньги у государства, ну, товар или услугу, а после того только через какое-то время, когда пройдут эти проверки, да, на наш лицевой счет, например, там, да, начисляются эти бюджетные деньги. Вот. И самый главный момент, то, что, Алексей, не дешевле товар становится, а дороже за счет того, что, в принципе, да, платит государство, никому, ну, за экономией следить неинтересно, и вот как раз идет распил вот этих денег, да, маржи этой, маржинальной.
Спасибо вам большое. Михаил нас корректирует, он говорит, еще раз, на спектакле они получали каждый год бюджет отдельно, эти 126, видимо, 129 миллионов, другое, на эти деньги они создали сайты, один закрыт, а на другом 83 подписчика, да. В сфере IT господин Серебренников не преуспел, давайте будем говорить откровенно. 9.30 новости. В Москве это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Мы продолжаем обзор печати. Аргументы и факты. Воинственный Нейш Папа, командующий ВМС Украины, грозит новыми жертвами. Да, там со стороны Украины какие-то странные доносятся мысли относительно того, что Россия может развязать войну с Украиной в какое-то ближайшее время, потому что у нас пройдут там военные учения, и вот украинская армия и флот, они якобы готовятся к тому, чтобы отразить эту атаку. Короче говоря, какая-то психопатическая вещь. Ну ладно, вы можете почитать это в аргументах и фактах. С фюрером в сердце, почему Германии распустили элитную роту спецназа. Да, вот это интересный материал, можете посмотреть, это аргументы и факты. Вечерняя Москва, участок Сокольнической линии метро вновь открыли для пассажиров, он был закрыт, теперь открыли. Гендиректор Роскино Евгения Маркова: «Россия может давать высокое качество кинопроизводства, это про кино». И Захар Прилепин: «Полутона различимы только в книгах». Есть такое ощущение, что это, возможно, интервью. Можете посмотреть это все на сайтах «Аргументов фактов» и «Вечерней Москвы». Мы идем дальше. Андрей пишет, что существуют платные и бесплатные сервисы для проверки контрагентов. Вот видите, Андрей, какое дело. Надо в этом вопросе разбираться. Вот я в смысле подходов человек творческий. Уж не знаю, Серебренников лучше разбирается в этом или нет, но есть у меня ощущение, что Серебренников примерно так же разбирается в этих схемах, как и я, то есть никак. И, ну, надо было ему, наверное, обращаться за помощью профессиональной к другим людям, чтобы они... Ну и вот, так скажем, спасали в этом смысле. Ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Интересная новость международная. Google, Twitter, Facebook, WhatsApp и Telegram приостанавливают выдачу данных гонконговцев по запросу местных правоохранительных органов. 1 июля вступил в силу закон Китая о национальной безопасности. Крупные платформы посчитали его спорным с точки зрения прав человека и намерены изучить более детально. Данный закон, который критики описывают как нападение на свободу слова и печати, дает властям большие или большие полномочия для противодействия антиправительственным акциям. Теперь их участников могут обвинить в сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти и сговоре с иностранными силами. И, как видите, Китаю противодействуют Google, Twitter, Facebook, WhatsApp и Telegram. Вот обратите на это внимание, как огромные компании вроде бы не должны лезть в политику, но они в эту политику лезут довольно активно. Ну и, кстати, я не знаю, каким образом здесь приписался Telegram, но, в принципе, Дуров, да, как такой борец за свободу всегда и везде, смотрится, наверное, органично в этом списке, а вот все остальные, конечно, не знаю. И Google, и Twitter, и Facebook, и WhatsApp. Есть ощущение по последним новостям, которые приходят по этим соцсетям, и поисковикам, и всему чему угодно, что они, конечно, преследуют какие-то далекие от правды свои цели. Трамп же призывал бойкотировать Китай, пишет Тони. А вы думаете, губернаторы или мэры городов разбираются в схемах? Там есть люди, которые всем занимаются, пишет Михаил. Не знаю, думаю, что не разбираются. 7373948, телефон прямого эфира, хотя некоторые, может быть, и разбираются. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Вот хотелось бы про Google, Twitter и прочее. Пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, да, добрый день. Хотел немножко к предыдущей теме по поводу...
Ну, давайте уже к этой. Почему она мне кажется, интересной. Потому что вот, спасибо вам большое, Агафон говорит, странно, что США, например, можно сливать всю информацию, то есть американцам, а китайцам нельзя. То есть спецслужбам американским всю информацию сливать можно, а китайским спецслужбам сливать всю информацию нельзя. Это же странно, да? И мне кажется, мы должны некоторые выводы из этого какие-то сделать, правильно? 7373-948. Давайте попробуем эти выводы сделать. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Кирилл, Москва. Но вы забыли про революции в Сирии и в Ливии. Они же проходили через соцсети.
Ну да.
Вот. И помните, только... арабская весна, такое понятие было.
Да.
Вот я считаю, что защищаться государство должно. По поводу Telegram, вот, который нас пытались заблокировать, есть очень простое средство борьбы с этим, с Telegram. Это когда штрафуют пользователей. То есть вы скачиваете, вот как вот фильм пиратский вы устанавливаете, там у вас, помните, перед начале фильма написано, что вы, если копируете, вы преступник, да? Вот, значит, программку поставили, у вас штраф. Второй раз штраф еще раз больше. А они не удалили, вас отключают ваше устройство от интернета. Это такие методы используются в некоторых странах Европы, и у нас могли бы быть использованы тоже. И Telegram бы не смог бы просто работать, потому что все пользователи были бы оштрафованы.
Вот и но все. Это очень жестоко.
Ну а как вы хотите? А иначе вашу страну просто превратят в Сирию, в Ливию. Вот вам яркий пример. Сирия, Ливия, арабская весна. Все поверили в нее, и что бы в итоге получилось? Вот посмотрите.
Ну, получилось две разрушенных страны. Спасибо вам большое. Да. Спецслужбы США, защитники демократии, пишет Алекс. Ну, это логично. Если в стране дислоцируются эти соцсети, то они должны помогать тому государству, от которого зависит, и сливать должны именно туда, пишет Кэнди Бум. Да, но хотелось бы, чтобы это все понимали, Кэнди Бум, а у меня есть ощущение, что не все это понимают. У меня есть ощущение, что некоторые люди до сих пор верят в некую свободу слова безграничную, которая на самом деле не очень-то и существует. Да? 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я не знаю про Китай, но вот давайте посмотрим на наше приложение «Госуслуги». Великолепное приложение. Для того, чтобы зарегистрировать ребенка в детский сад, ну, по крайней мере, в Подмосковье, там, да, или там в школу, то есть ты должен авторизоваться через госуслуги, и это доступно, если подтвержденная учетная запись. То есть ты там в госуслугах, там, так. МАК, там, 4-го уровня. То есть это приложение становится жизненно необходимым. Никто не мешает встроить в него средства контроля, что еще установлено на телефоне.
Ну, да.
Онлайн-приложение банков, как правило, имеет в себе встроенный антивирус. То есть, так или иначе, мы все равно пройдем технических ситуаций, что будут приложения, от которых мы не можем отказаться, и которые будут вполне себе контролировать, что стоит на нашем телефоне. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, такая техническая возможность есть.
Вы думаете, существует. Спасибо. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я могу опираться только на ваши ощущения. Свобода слова президентов меняла, пишет Алекс. А за что штрафовать? Пользователь телеги никакого ущерба никому не причинил. У нас в стране есть еще презумпция невиновности. Мы не можем оштрафовать пользователя даже запрещенной программы, пишет Виктор. Но, видимо, само использование запрещенного софта имеется в виду. Нашим слушателям, вот который это предложил, да? Купить два телефона, пишет Витя Цой, тоже какой-то такой вот вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, раз мы заговорили о безопасности, в том числе в интернете, я вот, Илья, я тебе сбрасывал видео, там глава компании IB Group, они специализируются на предотвращении кибератак, он рассказал РИА Новостям, как активизировалась пандемия киберпреступности и почему нельзя смотреть пиратские видеоресурсы. Давай послушаем.
Что касается целей для атаки, на первом месте были онлайн-сервисы, в том числе ритейл, на втором месте почтовые сервисы и на третьем месте финансовые сервисы. К удивлению нашему, очень мало программ-шифровальщиков использовались в период пандемии. Естественным образом, когда люди оказались дома, количество потребляемого видеоконтента выросло, но мы не ожидали, что настолько. И особенности, что это касалось пиратских ресурсов. С окончанием пандемии ситуация нормализуется, и мы хотим лишь повторить, что пиратские ресурсы – это не Робин Гудство, этой же инфраструктурой пользуются компьютерные преступники. С большой вероятностью, смотря пиратское видео, вы получите на свои устройства вредоносные программы, столкнетесь с мошенничеством и так далее.
Ну, вот такая какая-то, ну, общий совет, так скажем, прозвучал. А мне вчера, я хочу поделиться, первый раз в жизни позвонили мошенники. Ну, вот прям реальные абсолютно мошенники, преступники. Как это было? Хотите, расскажу. И, кстати, мне интересно услышать ваш опыт в этом смысле. Готовьтесь рассказать. Примерно такая история. Я сижу и смотрю себе телевизор. Да, я смотрю телевизор. Вот, например, с удовольствием смотрел «Формулу-1», но вчера нет, не «Формулу-1». Что-то такое там про машины смотрю, мне нравится. Бухтит и бухтит. Сам ковыряюсь в телефоне. Звонок. С какого-то номера, в общем, 495, просто московский номер, все. Я беру трубку, говорю, здравствуйте, мне часто звонят люди разные, абсолютно по разным вопросам, я думаю, может, по работе или еще что-нибудь, кто-то куда-то зовет или еще что-то. Нет. Мне говорят, здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, женщина, причем на фоне ее голоса, там фоном идут другие какие-то голоса, и такое ощущение, что это офис, крупный офис, это потому что какие-то шумы специально, видимо, они как-то сделаны, не знаю как уж, там в колонках, может быть, специально дополнительно у нее включен этот шум. Значит, меня зовут так-то, так-то, это отдел, я уж не помню как, финмониторинга Сбербанка. Я говорю, очень интересно, а я знаю просто, что Сбербанк, он ни с каких номеров, кроме как 900, он не звонит вообще, то есть это невозможно. Ну вот, я говорю, интересно. И сразу, причем, когда здоровался, Алексей, здравствуйте. Ну, то есть знает мое имя, каким-то образом, значит, где-то увидел телефон и, соответственно, есть какие-то данные мои, там, нашел человек. Окей. Была совершена атака на ваш счет, значит, попытка атаки 15 минут назад. Вот, вы что-нибудь знаете об этом? Я говорю, я не буду с вами это обсуждать. Почему? Мы отдел финмониторинга Сбербанка. Мы сейчас будем разбираться в этой проблеме. Нам нужно срочно это решить. Давайте решать вместе. Я говорю, у меня есть специальные люди, которые этим занимаются. По всем атакам на любые счета, которые у меня есть, они мне дают ответы и абсолютно развернутые. Я говорю, еще что-нибудь? Атака на ваш счет была произведена вот с такого-то номера телефона, и зовут человека, который совершал эту атаку, ну, условно, Иван Говнов, допустим. Я не знаю, я не запомнил опять, как там зовут этого вымышленного человека. Я говорю, да-да, это очень интересно, спасибо огромное, я обязательно разберусь. Вы понимаете, что эта атака была произведена, и она будет произведена вновь, и нам нужно как можно скорее защитить вас от этой атаки. Я говорю, да-да-да, это очень интересно, это прямо замечательно, но я сам разберусь с этим вопросом. Бах, и трубку бросают. То есть даже не стали изображать, что им интересно со мной дальше разговаривать, не стали играть в любезность, ну, просто положили трубку. Ну, естественно, я тут же сделал скрин, соответственно, этого телефона, с которого мне звонили, и пересылаю своему агенту в банке, человеку, который занимается у меня всеми этими делами. Я говорю, вот такой-то номер, звонили, говорят, что отдел финмониторинга, что можете сказать по этому поводу? Мне отвечают, ну, в течение, наверное, минуты. Мне говорят, значит, это неправда, это мошенники, 100%, они звонили с какого-то непонятного номера, мы передадим это в службу отдела там безопасности, или как-то так у них это называется, служба безопасности, может быть, не знаю. И разберемся с этим. Вы не предоставляли никаких данных? Я говорю, нет, никаких данных я, естественно, не предоставлял, я не псих еще пока, из ума не выжил. Она говорит, вы большой молодец, спасибо вам большое за информацию. Я говорю, спасибо вам. На этом разговор наш был окончен. Но меня поразило то, с какой уверенностью вот эти мошенники, да, звонят, и как у них поставлена речь, прекрасно поставлена речь, я вам хочу заметить, это во-первых. Во-вторых, вот эти вот дополнительные звуки, фоном, которые работают, и они должны вас убедить в том, что это какой-то крупный офис, да, из этого крупного офиса вам звонят. В-третьих, как они оперируют какими-то именами и фамилиями, доселе вам неизвестными, и, наверное, никогда не будут они вам известны, эти имена и фамилии, но оперируют абсолютно уверенно, называют какие-то номера, то есть все очень серьезно налажено у них в этом смысле. 7373-948, телефон прямого эфира, я бы хотел поговорить с людьми, которые, может быть, попадали в какие-то подобные ситуации, вам тоже звонили, расскажите, потому что я знаю, что мошенники действительно активизировались именно во время пандемии, особенно. Но первый раз в жизни мне вообще позвонили. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Пожалуйста, Наталья.
Три года тому назад у меня украли мошенники деньги со вклада, но это очень длинная история, вот, угу. Я не про нее. Буквально вчера я сама лично отправила мошенникам деньги. Получилось это так. Значит, мой знакомый, когда, ну, который с кем-то я когда-то работала, прислал мне на почту, на e-mail письмо о том, что у него болеет племянница. Ну, оно не лично мне было адресовано, а там «Привет, друзья», вот такая вот ситуация. Заболела племянница, нужны деньги на операцию. Вот, в данный момент из-за пандемии мы не можем собрать нужную сумму, потому что, ну, вот такая ситуация в стране, хотели устроить конкурсы благотворительные, всего этого нет. Просьба помочь. И в конце было написано так еще, что если вдруг у вас есть какие-то фонды благотворительные, которые тоже могут помочь нам, просьба написать. Я почему-то поверила. Вот, отправила деньги и написала своему знакомому на WhatsApp, что вроде как, слушай, а при крещении как девочку-то зовут? Я, может быть, даже и в церковь зайду, помолюсь за нее, свечку поставлю. На что он мне написал, что буквально вчера приехал, взломали почту, и это спам. Вот, я позвонила тут же в Сбербанк, объяснила ситуацию. Ну и попросила, я говорю, вот у нас есть номер счета, да, куда все отправляют деньги. Я уверена, что я, говорю, не одна такая, которая захочет помочь этому человеку. Почему бы вам сейчас этот счет просто не заблокировать, чтобы люди не попались вот на такую ловушку? На что мне было сказано, обращайтесь в полицию.
Да, там, скорее всего, еще и счет такой, знаете, вот есть такая компания, спасибо большое, Kiwi, и пойди найди этот счет, пойди разберись с ним. Ну вот порядок неправильный, нужно сначала знакомому писать, а потом деньги переводить, пишет Кэнди Бум. Ну да, здесь очевидная ошибка была, но тем не менее, вот наши слушатели делятся, как оно бывает. Мне не звонили, писали в мессенджеры от имени знакомых, ломали аккаунты, я люблю с ними поболтать, пишет Дмитрий. Мне кажется, такие звонки получает каждый второй сейчас, я сразу кладу трубку, пишет Ольга. Ольга, мне было интересно, потому что впервые. Мне было интересно чуть-чуть поговорить, послушать, как они, условно, будут меня убеждать в том, что я обязан что-то им предоставить. Так, понятно, почему они так безнаказанно работают, потому что наказать их никак в рамках нашей системы невозможно, пишет Алексей. Мне тоже вчера звонили по этой схеме, активизировались, пишет Евгений. Да, я бы хотел в этом смысле предупредить, особенно старшее поколение наших слушателей. Мы понимаем прекрасно, что вы в основном, да, пенсии свои получаете там в Сбербанке, и вот вам может позвонить человек и сказать, что он из какого-то там отдела финмониторинга, и по звуку будет убедительно, крайне убедительно. Не слушайте их. Не слушайте, лучше прям сразу положите трубку и позвоните в банк. Позвоните в банк конкретно по тому номеру, который у вас есть, официальный номер банка, и спросите, поинтересуйтесь. Потому что разводят красиво. На самом деле, если бы я не знал о существовании таких людей, если бы я не знал о существовании таких схем, я бы, наверное, купился, я вам честно скажу. То есть, если бы я был человеком немного из другого века, так скажем, да, ну, я бы был бы старше и не сильно погружался в эту информацию и, в принципе, не слышал о таком доселе, наверное, я бы, да, наверное, я бы начал рассказывать номер своей карточки, наверное, я бы потом вот этот код с обратной стороны начал диктовать, что-нибудь такое, потому что они же на что пытаются вас купить, как они вас пытаются обмануть, якобы кто-то крадет у вас деньги, и у вас совсем нет времени для того, чтобы свои деньги спасти, и вам прямо сейчас нужно срочно что-то предпринимать. И, естественно, человек, у которого есть какие-то средства, там, может быть, накопил, отложил, есть вообще у некоторых людей гробовые, как вы понимаете, да, он тут же на эту удочку попадает, потому что нет времени выяснять, нужно срочно спасать то, что у тебя есть на счетах. А получается, именно в тот момент, когда ты якобы это спасаешь, ты отдаешь все мошенникам. В прошлом году ВКонтакте у одной подруги фото ДТП и номер карты, помогите кто сколько может, через некоторое время, да, через пару дней страницу взломали, не посылайте деньги, пишет Денис. На Авито много мошенников, бесит, что банк ничего сделать не может, отменить перевод, пишет Константин. На Авито, то есть вы отсылаете деньги, а вам ничего не присылают, да, в ответ. Я вот, кстати, в этом смысле никогда не доверял интернет-платформам, когда ты что-то там покупаешь, потому что всякое может быть, правильно? Поставьте Яндекс, определитель номера, и там сразу показывает, мошенник звонит или нет, пишет Алексей. Поймать этих людей нельзя по той простой причине, что большинство из них уже сидит, пишет Дмитрий. Дмитрий, ну вот смотрите, если человек, допустим, отбывает наказание в местах лишения свободы, да, то как он организовал так себе рабочее пространство, что у него даже вот эти звуки офиса на заднем фоне, как он это делает? Там у них прям специальный какая-то звукозаписывающая студия, что ли, с которой они работают. И плюс, кстати, обратите внимание, это ведь тоже тонкий такой психологический ход, вам звонит не мужчина, вам звонит женщина, а женщине доверяют. То есть это такая хитрая история, когда вам звонит женщина, вы автоматически ей доверяете, потому что мужчине вы не доверяете, а женщине почему-то доверяете. То есть вот такая схема, и вы, наверное, себя сами ловили на этом ощущении, да, когда вам звонит мужчина, то есть ты сразу думаешь, что это может быть какой-то такой хищник, мошенник, преступник, что-то ему надо от вас. Когда звонит женщина, все равно некое замешательство есть, может быть, несколько секунд. Потому что женщина, ну не может женщина заниматься такими вещами. А именно поэтому женщины этим и занимаются. В Эстонии людям звонят с предложением вкладывать в биржевые бумаги, звонки с разных стран, но в газетах пишут, что это с Литвы и из Москвы. Звонки идут через IP-телефонию, пишет Бор. Я с ними разговариваю до тех пор, пока они не спрашивают номер карты, потом со всей любовью посылаю их куда подальше, пишет Игорь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да, пожалуйста.
Как раз-таки похожая ситуация у меня была, тоже позвонили. Вот один в один то, что вы рассказываете, фоном звук, все. Но я решила с ними, в общем-то, пообщаться. Они меня очень много расспрашивали, а в каких банках еще у вас есть вклады, а какая сумма на счете и так далее. Ну, в общем, я над ними поиздевалась. Угу. И в итоге они меня просили назвать номер карты. Я называю номер карты, изменяю там последние там 4 цифры. И они говорят, вы называете неверный номер. Я на что говорю, нет, я верный называю. Вот. И в итоге они, не вешивайте трубку, мы переведем вас на там старшего специалиста службы безопасности, который мне сказал, срочно одевайтесь, выходите к банкомату, мы скажем, что вам делать. И на что я сказала, да, я им сказала, а вы знаете, что такое бумеранг? И он сразу так осёкся, я говорю, знаете, вам то, что вы сейчас делаете, вам обязательно когда-нибудь вернется. И он с такой наглостью, товарищ этот, сказал, что мне никогда ничего не вернется.
Ну, да.
То
Да, видимо, бумеранг уже его достал. Спасибо вам большое. А посмотрите с другой стороны. Вы что-то продали, вам перечислили деньги, вы отдали товар, а через некоторое время перевод отменен. В итоге ни денег, ни товара, поэтому банк просто так не может отменить перевод, пишет Александр. Моей жене вчера также звонила женщина из Сбера, угрожала штрафами за обман службы финконтроля. Во-во-во-во-во! Вот это, служба финконтроля, они, значит, представляются. Только имейте в виду, что это не из Сбера, это мошенники, представляющиеся работниками банка. Есть специальное приложение, имитирующее фон разговора. Поезд, пробка, полезно для общения с женами, пишет Денис. Офисные шумы — это всего лишь фильтры эффекта наложения на звук, когда как фильтр для фотографий. То есть, ну, мне уже понятно теперь, что есть такие приложения, мне вот объяснил слушатель в сообщении. Я им рву шаблон на все вопросы, я подтверждаю, что совершал переводы 5000 рублей во Владивосток, в Бейрут и куда они скажут. Очень смешная концовка обычно. Начинают тупо оскорблять, типа, что такое умный, очень смешно, пишет Андрей. И глубокое заблуждение, что все это дело идет из мест заключения, пишет Мих. Ну, в принципе, логично предположить, что это может быть из-за границы вполне себе. Почему нет? История произошла с моей коллегой по работе. В Инстаграм на нее страничке появилась ужасная весть о том, что ее мама попала под машину и срочно нужны деньги. Многие знакомые перечислили на указанную карту, прежде чем узнали правду. Все в порядке было на самом деле, и это взлом, пишет Ирина. Ирина, мне один раз посчастливилось попасть в ситуацию, когда у человека отняли Инстаграм, а я этот Инстаграм вернул. Ну, то есть я перехитрил мошенников, если позволите. Схему раскрывать не буду, но у меня получилось, так скажем, перехитрить мошенников. Действительно, забрали Инстаграм, тоже хитрыми методами, через фишинг. Вот, но у меня получилось забрать Инстаграм обратно у этих же мошенников. И я вел с ними где-то 2 дня переговоры. Ну, просто вот эти переговоры от лица человека, там, придуривался, как возможно. Рассказывал про какие-то истории, про то, как больны все родственники, и как нет денег, и сейчас вот я иду в банк, и вот в банке я снимаю последние деньги, и вот мне не хватает еще 500 рублей. А там интересная схема, они забирают, значит, Инстаграм и начинают вымогать деньги. Прям вымогать начинают. Вот. Я притворялся, что денег нет, но вот сейчас очень важен для меня этот Инстаграм, мне нужно это сделать. И в итоге, да, получилось, так скажем, перехитрить хитрых. Вот. Я очень доволен этой ситуацией, но нервишек я потратил много, я вам честно скажу. Злит страшно, потому что они ведут себя как боги в тот момент, когда они у тебя что-то забрали, да, обхитрили тебя, дурака. И они начинают вести себя как боги, они начинают диктовать тебе условия, они начинают себя вести как короли ситуации. Но как же приятно было потом обуть этого мошенника. И знаете, что этот мошенник написал? Это было очень смешно. Так нечестно! Так нечестно! Почему ты так... Так нечестно! Мы же по-другому договаривались, написал мошенник. Договаривались, придурок! Вот это было настоящее удовольствие. С кем ты договаривался, дурачок? Ты же обманываешь. И тебя могут обмануть. Мне надо быть, мошенники. Что такие тупые? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, вторник, июль, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве, движение ухудшилось по сравнению с предыдущим часом, очень много автомобилей на дорогах и легче не становится, то есть мы совершенно все отправились на работу, чтобы постоять в душных пробках, да, там попотеть. Нефть бренд 42.59, доллар 72.24, евро 81.50. 7 прямо сейчас. Еще интересно, что вообще-то на дорогах сейчас 671 652 автомобиля, хотя Ранее было и 719 тысяч, то есть автомобилей стало меньше, а пробок стало больше. Ранее, я имею в виду, там, полчаса назад, час назад. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Вот я вам говорил о том, что Google, Twitter, Facebook, WhatsApp и Telegram приостанавливают выдачу данных гонконцев по запросу местных правоохранительных органов, а вот вторая новость, и мне кажется, вместе они характеризуют свободу слова по-настоящему. Власти США рассматривают вопрос о блокировке приложения TikTok на территории страны, об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео. Говорят, личные данные могут утечь куда-то не туда. А куда-то не туда — это китайцам. TikTok — это китайское приложение, я просто на всякий случай напомню. И сейчас тиктокеры, они, конечно, в тренде, потому что Instagram немножечко отошел на второй план, и молодежь пошла вся в TikTok. Идиотская соцсеть абсолютно. Вот я пытался пару раз там регистрировался один раз, пытался пару раз вникнуть в нее. Это ужасное, абсолютно бессмысленное какое-то пространство, тупейшее. То есть даже, на мой взгляд, ужаснее и тупее, чем Инстаграм. Хотя, казалось бы, куда тупее, чем Инстаграм, но тем не менее. То есть прям ужас, прям мрак настоящий. Но, тем не менее, пользуется популярностью у широких слоев населения на планете Земля. И, я так понимаю, популярность ТикТока возрастает каждый день. И да, молодежи больше нравится TikTok, потому что они там кривляются под музыку. На трезвую TikTok неинтересно смотреть, пишет Денис. Вот она старость, пишет Витя Цой. Витя, ну если честно, если прям сильно откровенно, я был одним из тех, кто чуть ли не последним устанавливал Instagram, просто потому что уже у всех было. И все на меня смотрели, как на некого ретрограда, человека дезактуализированного и все такое. И я его установил и что-то выкладывал через боль. Не сильно-то у меня это получилось, потому что я все-таки мучаюсь от этого, я вам честно скажу. То есть я не совсем понимаю, почему людям интересно, что там другие люди делают, где они шашлыки жарят, на каких велосипедах ездят или что-то такое подобное. Но иногда выкладываю, но не сказать, что у меня там какая-то активность. Поэтому да, можете назвать это старость, а можете назвать это как-нибудь по-другому. Может быть, это ханжество? Нет, может быть, это... Не знаю, придумайте слово. Я еще в ЖЖ пишу, помните такой? Там хорошо, пишет Георгий. Нет, вы всегда хорошо в одиночестве, Георгий, я не спорю. Поколение клик, у меня коллега в ТикТоке смотрит, как правильно закрывать огурцы, а вы говорите, пишет Мих-Мих. Не, я все эти вещи смотрю в Ютубе. Если мне нужно разобраться в чем-то, я смотрю в Ютубе. С другой стороны, я вам хочу сказать, что у меня какое-то колоссальное разочарование наступило в определенный момент. Все эти обзоры в соцсетях, всего чего угодно, они вообще не дают представления о том, что ты собираешься купить. Мне тут нужна была одна штука для фотоаппарата, и я эту штуку смотрел. И смотрел, что по этому поводу говорят разные люди на планете Земля вообще, там с переводом у кого-то по-английски я смотрел, то есть всячески старался хоть какую-то информацию для себя полезную выудить. В итоге я пришел к пониманию простому. Я зря это все смотрел, вообще зря. Я тратил глупо время. Я ничего не получил из того, что мне нужно было, ну, кроме, наверное, названий тех или иных штук, которые вообще существуют, и фирм, которые их производят. Вот и все. Все остальное мрачный мрак. Такое ощущение, что люди хотят не рассказать тебе о технике, которую ты приобретешь, на которую ты потратишь деньги, а хотят рассказать о себе все время. И особенно меня раздражают все те, кто делают обзор техники и при этом зачем-то сидит в кадре, и я должен все время наблюдать за его лицом. И все эти отыгрыши, я не понимаю, зачем это. Это вообще неудобно. Покажи мне товар, покажи мне лицо товара, не свое лицо, не запиливай свое жало, простите, пожалуйста, меня за вот эти вульгаризмы, но тем не менее, не пили свое жало в кадр, покажи мне товар, черт побери, да я посмотрю, что там. Нет же, сидит, выпендривается какой-нибудь начесанный очередной, припудренный, одним словом, румын. Так он же болгарин, а какая разница? Поколение... Да, шучу. Просто вспомнил цитату из фильма. Уже больше 40 минут стоим на МКАД около Киевского шоссе. Перекрыли дорогу, пишет Дмитрий. Они не понимают, что нужно покупателю пиариться не более, пишет Андрей. Да, обзоры автомобилей — это вообще отстой. Я не видел ни одних каких-то ценных обзоров авто... Хотя нет, парочку раз я попадал, но обычно как раз те видео, которые можно назвать ценными, они не набирают просмотров, у них мало просмотров, там действительно какой-нибудь паренек абсолютно спокойный в кадре тебе рассказывает вдумчивые вещи, а в основном, конечно, получаешь какую-то чушь абсолютную, и чем больше просмотров, тем тупее видео. Я вот обратил на это внимание. Вот чем больше просмотров, тем бессмысленнее то, что ты смотришь. Это какая-то поразительная вещь. А? Смотрел, как помидоры правильно растить, кто что говорит, кто рекламу делает, пишет Алексей. Да, и как, господи, как они везде вплетают рекламу. Просто это поразительно. Я даже видел, там какой-то парень в интернете, значит, разыгрывает учителей, которые преподают игру на гитаре. Он им звонит по видеосвязи, говорит, я не умею играть, тебе начинают ему показывать, как играть, он тут же лобает мелодию профессионально абсолютно, то есть он прямо на ходу играет и играет профессионально, ну, профессионал, действительно гитарист-профессионал, молодой парень какой-то. Думаю, ну, так себе, конечно, розыгрыш, ну, это тупо, ты звонишь, представляешься новичком, тебя начинают учить, а оказывается, твое мастерство выше того, кто тебя учит, ну, это логично. Ну, в общем-то, логично, если ты действительно мастер своего дела, наверное, ты в целом играешь лучше, чем те, кто учат азам каким-то. Ну, это логично, но это ладно. Вдруг посреди вот этого всего представления, да, он звонит какому-то человеку, тот человек играет профессионально, он в ответ играет профессионально, он говорит, ну, я смотрю, ты играешь, хорошо. И этот блогер отвечает, да, я играю хорошо, но я еще играю в компьютерную игру. Какую? А вот в эту. Да ты что, я тоже в нее играю. И на каком-то уровне, на таком-то я уровне. Ну, вообще, я прям всем советовал купить эту компьютерную игру. Ну, вы понимаете, да, там подписку какую-то оформить. Я думаю, ах вы два негодяя, два подлеца. То есть под каким-то таким хитрым соусом вы мне здесь рекламируете какую-то говноигру интернетную. Ну, что это такое? Я вообще смотрю видео про гитару, но нет, они мне уже начинают в уши лить какую-то информацию относительно каких-то непонятных компьютерных игр. Зачем они мне вообще нужны? С какой стати они там появились? Ну, блогеры хитрые. Ох, а бьюти-блогеры. Ох, ох, вот эти вот дамы все. Я использую этот крем, и поэтому я такая красивая и молодая. Конечно, да-да, используешь, да-да-да. Может, у тебя контракт просто с этим кремом, нет? Может, у тебя контракт просто с этим кремом, поэтому ты все время рассказываешь, как ты его используешь. На самом деле, ты его и не используешь никогда. А дурочки в интернете покупают это все. Может, так устроено? Вообще, я хотел бы с вами в этом смысле поговорить о перспективах. А перспективы, собственно говоря, какие? Вот вчера я в этом смысле не дискутировал, а разговаривал на эту тему, и родилась у меня такая мысль. Вам не кажется? Ну, я просто задаю вопрос. Вам не кажется, что век блогеров подходит к концу? Правда, меня дальше спросили, а что за этим будет, а я вот ответа не имею на этот вопрос, то есть что за этим будет. Но вам не кажется, нет ли у вас такого ощущения, что блогеры в большинстве своем начинают терять доверие аудитории и, в общем-то, удивительным образом они перестают быть вот таким человеком, которого ты воспринимал как, ну, своего друга. Ну, только в интернете. То есть он тебе якобы что-то рассказывает по-дружески, ты на него подписан, он тебе дает какие-то хорошие советы. Я знаю, что раньше это работало, особенно у девочек, да? Девочки воспринимали девочек-блогеров как подружек старших, например, которые учат их каким-то вещам, которым они еще не научились. Вам не кажется, что это все уже уходит в небытие? Нет такого ощущения. Я в этом смысле общался с людьми, которые строят бизнес, и... Они мне рассказывали, что они брали рекламу у блогеров, причем у блогеров они брали рекламу у крупных, то есть там от миллиона подписчиков. Я говорю, ну и как, выхлоп-то какой? Они говорят, не поверишь, выхлоп минимальный, то есть дай бог пришли услугой воспользоваться к нам, 1-2 человека. Я говорю, а когда выхлоп есть? Они говорят, выхлоп есть, когда ты выходишь на блогера, у которого небольшая, но активная аудитория. То есть небольшая, но действительно доверяющая этому человеку аудитория. Но я думаю, что и такие блогеры, поскольку они все-таки продажные люди, давайте будем говорить откровенно, и в этом смысле я прямо-таки рад за журналистов, потому что все всегда говорили, что журналисты продажные, а блогеры не менее продажные, а даже более продажные. Об этом нам, кстати, говорил Тиньков, не забывайте. Да, я думаю, что он знает, что говорит. Так вот, я думаю, что и к ним доверие теряется. А если нет доверия, то тогда и нет интереса у людей. Тогда нет смысла размещать рекламу этих блогеров. А если нет смысла размещать у них рекламу, соответственно, они не будут этим заниматься, потому что заработка не будет. 7373-948, телефон прямого эфира, и я бы вот хотел с вами не то что подискутировать, а помыслить на эту тему, вместе подумать, да, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Иракли. Ну вот по поводу доверия, то, что вы говорите, смотрите, уже давно сместился акцент самого Ютуба, исходя из его правил, вот этой книги правил рулбука Ютуба, на то, что блогер должен быть специалистом. Грубо говоря, вот мне интересно, там, например, ножевая культура, да, там, ножи для походов и так далее. Я слушаю блогера из этой сферы, который авторитетен для меня. Меня интересуют настольные игры. Я слушаю блогеров, у которых там магазины настольных игр, и они там что-то рассказывают, говорят, мне интересно там про видеоигру. Я, соответственно, слушаю обзорщиков видеоигры, которым напрямую приходят от издателей эти игры, они их обозревают, и уже я знаю там, например, что...
Ну, вот же они могут быть, понимаете? Да, да, вот, продолжайте.
Ну, да, я понимаю, что они проплатят, но смотрите, вот такие, например, блогеры, как Вилсаком, как Соболев, да, которые, они обобщенную выдают информацию, плюс-минус, они в какой-то стезе, они блогеры, там, миллионники. Ага. Они самим Ютубом вытесняются, исходя из его правил. Вот если мы возьмем, самый яркий пример сейчас успеха на Ютубе, это Амиран Сардаров с его шоу «Бои блогеров», да, где он устраивает поп-ММА, этот сегмент сейчас называется. Если мы берем этот сегмент, он закрылся, потому что у него вот сейчас был «Битва за хайп», это все называлось, у него сейчас был промежуток времени, когда это было популярно, а Амиран Сардаров, он сам как продюсер, да, блогеров, он чувствует, когда уходит момент, он закрывает. Тут же его сейчас прикрыл, вот моментально он его прикрыл. Но в целом сегмент Ютуба направлен, даже исходя из этого рулбука, как я говорил, на то, что узкоспециализированные специалисты должны быть блогерами.
Я понимаю, но у меня к вам вопрос. Вам не кажется, что интернет в итоге, если не стал, то совсем скоро станет просто телевидением?
Именно Ютуб, он к этому и идет. И Ютуб это сам пытается исправить как платформа. Вот вы говорили в самом начале, что вы пытались что-то найти и не смогли. Я вот тоже недавно... решил там с велосипедами разобраться, стал искать и понял, что мне просто впаривают бесконечно какие-то велосипеды там не те. А когда я там взялся и сам стал разбираться, походил по магазинам, спросил, и потом услышал же тех же блогеров, которые мне впаривали там что-то про эти велосипеды, и я понял, что по сути они блогеры сами это признают, те мысли, до которых я дошел сам. Опять же, я стал изучать, а насколько глубока вот эта вот благосфера велосипедов, и оказалось, что там у нас на российском Ютубе всего один блогер, кто это ведет, кому доверяют, и у него очень свое предвзятое мнение. Оно просто очень предвзятое, и оно для всех не подходит. Абсолютно то, что вы сказали про фотоаппараты, в принципе, то же самое.
Спасибо вам большое. Это интерактивное ТВ, пишет Настасья. Да тоже интерактив такой, ну что, комментарии там пишут. Я так понял, что далеко не все блогеры, особенно если они крупные, вообще обращают внимание на эти комментарии. Потому что ты заходишь, начинаешь читать комментарии, там просто грязь льют какие-то люди, да, вот, ну, какие-то поганые слова абсолютно пишут, ругаются. То есть это какая-то абсолютно отдельная жизнь там кипит. Своя, людей, которые любят поругаться в интернете в комментариях. И не более того, то есть нельзя назвать это прям таки интерактивом, нельзя это назвать живым общением. Это некая краска, которая якобы должна добавить вам интерактива. А по итогу что получается? По итогу выходит человек, у него есть рекламный контракт, и он вам какую-то пургу несет. И он рассказывает вам про какие-то замечательные абсолютно новые телефоны, убийцы айфона постоянно. Вот сплошь везде убийцы айфона. Он вам рассказывает про какие-то фотоаппараты, которые замечательные. Ну вот сейчас все будут их брать, все будут покупать, и нет смысла в зеркалке. То есть и нет смысла в сменной оптике. Я реально нашел человека в интернете, серьезно я нашел, когда смотрел там обзоры фотоаппаратов и техники, фототехники. Я нашел человека, который снял видео на телефон, iPhone, и снял видео на, по-моему, беззеркальный фотоаппарат или на хорошую зеркалку, но неважно, со сменной оптикой. И он натурально сидит и рассказывает мне абсолютно вот на голубом глазу чешет, что iPhone снимает лучше. Если вы, мол, не профессионал, то iPhone снимает лучше, говорит этот человек. Но я захожу в комментарии, там, естественно, ха-ха-ха, хи-хи-хи, придурок, что ты несешь. Но я-то понимаю, что он несет. Но если тебе проплатили, да, ты будешь рассказывать, что телефон снимает лучше, чем фотоаппарат с оптикой. Конечно! Вообще никакой разницы. А то и прямо-таки телефон – это самое передовое, что может произойти. Но тогда почему кино не снимают на телефоны, черт побери? Почему профессионалы не снимают на телефоны? Не, ну есть, конечно, ролики, снятые на телефон. Но я тоже видел рекламу, если я не ошибаюсь, Гай Ричи. Там, значит, дети играют в снежки, и вот эти снежные бои все сняты на телефон. И там на телефон, по-моему, это 11-й айфон. И эта реклама и есть 11-й айфон. Значит, вот как можете вы снять свое видео на 11-й айфон. Ну, я посмотрел это видео внимательно, да? Ну, и, а что по поводу крана, что по поводу освещения, что по поводу тех эффектов, которые потом наложены на это видео, а их много наложено на это видео. В чем, собственно говоря, там соль? Какая там цветокоррекция? Да вы в жизни, вот вы выйдете, возьмете любой телефон и просто на снегу будете играть, попробуйте снять такую картинку, у вас ничего не получится. Там люди явно сидели и достаточно долгое время, наверное, покадрово обрабатывали все это видео. А у видео, как вы понимаете, минимум 24 кадра. А вообще они больше кадров берут, там и 50, и 60 в секунду. То есть они сидели и, наверное, покадрово рисовали каждый кадр, его обрисовывали, чтобы кожа была сочного такого правильного цвета, да, чтобы она приятный был цвет. Не желтила она, не зеленой не была, не блеклой какой-то не была, блеклой. А чтобы она нормальная, красивая кожа была, как в кино, да. Они над каждой там веточкой работали, которая была снята, эта веточка, на видео, да. То есть это, ну, очевидно, любой профессионал вам скажет, что то дело в постобработке. И постобработка это была суперпрофессиональная. Именно на этом вы и посыпетесь. На что бы вы ни снимали. На зеркалку, на обычный телефон, на необычный телефон, на самый новый телефон, не на очень новый телефон. Вы посыпетесь на обработке. Вот именно постобработка, вот именно цветокоррекция, потому что это очень сложно. Вообще-то, а? Что там с МКАДом случилось, пишет Татьяна. Там возле Киевки, говорят, перекрыли МКАД. Вот, Татьяна, такое сообщение последнее по МКАД у меня было. А когда снимают на профессиональные камеры, не фотоют, не фануют, потом фануют, потом эффектами, пишет Михаил. Ну, конечно же, добавляют, и обработки много там, и всего такого. Но дело-то не в этом. Дело в том, что тебе дают какое-то видео, которое якобы ты можешь снять на телефон. Нет, ты не можешь его снять на телефон. Ты можешь снять на телефон такой сырец, который ты потом в такое видео никогда не превратишь. Никогда в жизни. Это как когда ты заходишь в какой-нибудь, не знаю, ресторан быстрого питания, и там фотографии бургеров. И такого бургера тебе в жизни не принесут никогда. Тебе принесут какую-то поганую непонятную котлету, вот, с мятой булочкой, вот, и из нее торчащими лохмотьями вот этого салата. Вот и все. А как на картинке никогда не будет. Я видел даже некоторые ребята в интернете стёб устраивали, они приходили и говорили, мне такой-то бургер, такой-то, им давали бургер, они говорят, не, мы такой брать не будем. Я говорю, почему? Ну, это не как на картинке. И дальше, значит, на них смотрели такими глазами, ну, мол, ну, вы же понимаете, что эта картинка, это же, ну, вот реклама только. Не-не-не, ну, у вас же заявлен такой продукт. Дайте мне вот такой бургер. И этим парням чуть ли не, ну, не чуть ли, а точно, в индивидуальном порядке изо всех сил старались собрать вот такой бургер, как на картинке. Он все равно был не похож, все равно был не похож. Но, тем не менее, им собирали его и говорили, ну, вот этот похож. Они говорили, ну, не очень, но ладно. Ну, потому что реклама – это такое гадство. Вот честно, в рекламе всегда так все хорошо. Я занимаюсь постобработкой, но чтобы хорошо обработать, нужно сначала сделать кадр. Только потом будет качество, пишет шеф-комендор. И это тоже правда. Поэтому я и говорю. Локация – раз, свет – два, техника, которая перемещает этот iPhone в пространстве, там, видимо, профессиональные экраны, которые летали с такой динамикой в кадре, что мало не покажется. Ну, то есть ты никогда не снимешь это сам, никогда, это невозможно, понимаете? Но есть люди, которые сидят и на голубом глазу, да зачем вам нужна камера? Главное, чтобы руки были правильно росли из правильного места, все вы это снимете на телефон. Да, еще, пожалуйста, повесь мне этой лапши на уши, давай, я же еще недостаточно тупой в твоих глазах, давай, сделай из меня откровенного дебила, заставь меня потратить 100 тысяч рублей, а то и больше, на телефон в очередной раз, сделай это, я тебя прошу, убеди меня, что мне мне нужен новый телефон, а? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, привет, Алексей, Костя из Митина беспокоит.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот я с детства прям, сколько себя помню, всегда увлекался машинами. У меня отец меня учил ремонтировать. И когда еще ютубов всяких не было, я всегда ждал, там, по субботам передачи выходила по НТВ про тачки.
Да.
Вот, сейчас есть ютубчик, я могу посмотреть. И вот что могу сказать именно за автоблогеров. Угу. Есть топовые, которые там, Костя тот же, он тратит на одну съемку 3-4 миллиона.
Ух.
Вот, и он сам признается, он делает хайповый контент, который приносит ему деньги.
Угу.
Их можно смотреть для вдохновения.
Ну,
а вот именно по делу, угу, это вот, да, снято там на какую-нибудь древнюю Nokia, которая, в принципе, особо смотреть видео так себе, но зато да, ребята разбираются, ребята показывают, как там, не знаю, карбюратор перебрать, ну вот это все, мелочь.
Ну, понятно, понятно. Вот, да, вот а я именно... с этим уже, то же самое с этим сталкивался, вот один в один. Если что-то ценное, действительно, его никто практически не смотрит, ты это находишь с таким трудом, что прямо ах.
Да, там 1000 просмотров, а вот у топовых, вот Эльдар, Костя, у них там по 1.5-2 миллиона на каждом видео, да, ребята mm-hmm. делают классный контент, но это прям вот, ну, телевизор на самом деле. То есть
да?
контент делается как по телек, очень качественно, да, очень дорого. Телевизор. Интересно смотреть. Ну, там сразу, да, вот вначале рекламка пошла, в конце рекламка. Да. Но они честно да. признаются, это вот,
телевизор.
Чтобы делать вам контент.
Конечно, ну телевизор, спасибо большое. Это как вот смотреть вот эти все, ну, если вы про авто говорите, все эти автошоу на Discovery или еще где-нибудь, где они берут машину, они куда-то едут, они эту машину потом делают, значит, как-то ремонтируют, отдают владельцу, он в определенный момент делает, опять же, о, вау, супер, вот эти все вещи, да, возле этого автомобиля как-то там вздыхает по-особенному. То есть вот это вот именно та тема, где ты больше наблюдаешь не за самим автомобилем, не вникаешь в технические подробности, тебе не объясняют, как это делается, а ты просто наблюдаешь за людьми. И такие же шоу есть про приготовление торта. Вот я видел там целое, по-моему, на TLC, что ли, или где там прям торт. Они все время готовят торты. Все время. Они только этим и занимаются. Но они вам особо не объясняют, как они это делают. Они рассказывают о своей семье, они рассказывают, как они пошли в зоопарк, показываются взаимоотношения между сотрудниками этой компании, они что-то там ссорятся, мирятся, друг друга разыгрывают. В итоге в конце тебе показывают красивый торт, и как все вокруг этого торта встали, и, значит, ахнули, какой же он замечательный. А где конкретика? Где конкретика? Я не понимаю. То есть ты следишь только за тем, что люди делают в кадре. И за их судьбой, по сути. А мне вот эти люди с их судьбой вообще не интересны. Вообще они мне не интересны. Их эти впечатления тоже мне нафиг не нужны. Вообще не нужны. Мне нужно, чтобы мне сказали, как это делается вообще руками. Ну... чтобы я смог повторить, если меня это интересует. Ну, страшное дело. Короче говоря, понятно, интернет превращается в телек. Очевидно абсолютно. И, соответственно, вот это доверие блогеров, оно будет понижаться. Доверие к блогерам, я имею в виду, да? Широкой аудитории. Потому что, извините, пожалуйста, ну, понятно, что вы делаете телек. А к телеку такое доверие, как к обычному телеку. Разницы-то нет. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Естественно, в это время мы не делаем обзор печати, поэтому у меня для вас просто информация, имейте в виду. Значит, руководство нашей радиостанции собирается создать базу постоянных слушателей с фотографиями на нашем сайте. Обратите внимание. То есть, если вы не скрываетесь от закона, и если вам хочется, то можно вот таким образом прославиться. Для этого нужны позывные телефоны. Кто хочет... Да, и все нужно это присылать на info@говоритмосква.ру. То есть некая такая база данных постоянных слушателей. Привилегированное сословие. Think about it. Ну, наверное, не подойдет тем людям, которые проворачивают темные делишки. Но если не проворачиваете темные делишки, если не боитесь, то, пожалуйста, info@говоритмосква.ру. Соответственно, у нас будет такая вот база данных постоянных слушателей. Ну, все. Круто. Ну, вот такая придумка руководства, соответственно, вы можете в этом поучаствовать активно, имейте в виду. Еще раз, info@говоритмосква.ру, пожалуйста. А пин-код от карты не надо? Пишет Ваня Фарточки. Ой-ой-ой, мне точно не надо. Мне точно не надо. Я думаю, что и руководству нашему тоже не требуется пин-код от вашей карты. Ладно, сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Ого, разместите, пожалуйста, сайт, на который отправлять фото для базы данных постоянных слушателей у себя в Телеграм, пишет Катя. Ну, я думаю, что нас слушают наши редакторы, и они сразу же задумались над тем, что можно с этим сделать. Так, а мы идем дальше. Геннадий Онищенко поддержал использующих ТикТок российских подростков. По мнению депутата Госдумы, для некоторых детей возможность самовыражения на базе этого ресурса может стать смыслом жизни. Смысл жизни ТикТок? Окей, хорошо, это взгляд Онищенко, пусть будет так, но, наверное, Онищенко, ну, я надеюсь, что он заходил в ТикТок, чтобы оценить тот смысл жизни, который он пророчит некоторым подросткам. Но не знаю, если ТикТок станет смыслом вашей жизни, тут радоваться или сочувствовать, не могу сказать. Ну ладно. Слушайте, мне интересно про Роскосмос еще, потому что там задержали советника главы Роскосмоса. Я правильно понимаю, что глава Роскосмоса это Рогозин, но все так вот аккуратно пишут советник главы Роскосмоса. Как-то вот, значит, обходя немножечко, да, саму фамилию главы Роскосмоса. Так вот, в Москве задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации, входящих в нее предприятий. По данным телеграм-канала LifeShot, задержание может быть связано с государственной изменой. Его могут подозревать в государственной измене. В Роскосмосе не стали комментировать информацию о задержании советника главы ведомства. Пока, говорят, не комментируем. Об этом нашей радиостанции сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Да? Или он Устименко, простите, если неправильно ударяю фамилию. Так вот, задержали, а говорят, что он проработал-то всего несколько месяцев. И тут, опять же, говорят журналисты, мы сейчас эту информацию проверяем, что вот он мог несколько месяцев проработать, и его заподозрили в некой государственной измене. Мы проверим. Почему? Потому что вы понимаете, что обвинения эти очень серьезные. Крайне серьезные, госизмена, это вам не шутки. Если это так, то, соответственно, вы всю информацию от нас, самую что ни на есть официальную, обязательно получите. Подставили и реально крыса, пишет Алексей. Алексей, что за слова? В ТикТоке тоже полно каких-то педофилов, жесть всех чертям, пишет Караэт. Так, будут говорить, под Рогозина копают, пишет Сергей. А кем он раньше был, может, оттуда тянется, пишет Панк 13. Не успел нашпионить, пишет Алекс Кир. Ну, я, конечно, не думаю, что у нас получится, но вдруг получится сейчас кого-нибудь из тех, кто знает конкретно этого Ивана Сафронова или знал когда-то, может быть, сосед, может быть, учились вместе, может быть, друг, сват, брат. Кто-нибудь нам позвонит по номеру 7373948, да и расскажет чего-нибудь, чего мы не знаем. А кто этот человек, откуда он, как попал в Роскосмос, почему советник, почему и в чем его подозревают, да? Пусть позвонят шпионы, пишет Панк 13, или разведчики тогда. А Рогозин непогрешим, пишет Алекс. Ну, это уж это правда. Чего уж тут говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и вообще, конечно, интересно послушать людей, которые имеют непосредственное отношение к Роскосмосу. Возможно, там работают или друзья ваши там работают. Что это за история такая? Что вы вообще, может быть, знаете об этом человеке? Слышали что-то об этом человеке? Где-то какую-то информацию нашли? Расскажите нам. Ну и, конечно же, интересно, если человека обвиняют работающего в Роскосмосе в государственной измене, допустим, его обвиняют, то по какой причине его могут в этом обвинить? Что он мог сделать, да, какую информацию он мог и кому предоставить? Ну, понятно, что это, наверное, будет речь о каком-то иностранном государстве. Но вот кому он и какую информацию мог предоставить, что его за это сейчас берут? Они ближе к Богу, а потому непогрешимы, пишет Влад Старый. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, давайте по звонкам пойдем. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, Московская область.
Пожалуйста.
Я бы хотел начать с онтологии подобных явлений. Это очень важно понять, что это все не уникально, это было. Но это было очень величественно во времена Советского Союза. Два колоссальных имени, они были расстреляны. Олег Владимирович Пеньковский и Толкачев.
со странным очень именем Адольф Толкачев, который вообще признан наряду с Поляковым супершпионом. Это имело отношение именно к, ну, космической, будем говорить, ракетной деятельности, так, засекреченной.
Так.
Вот, это огромные истории, хотя сегодня выясняется, что Пеньковский был орудием заговора маршалов против Хрущева, и поэтому его так быстро за 3 дня расстреляли и так далее и тому подобное. Вы знаете, я могу назвать еще десятки фамилий, потому что предательство, чего-чего, а предательство в Советском Союзе, спецслужб, работы на западную разведку и всяких там носителей секретов было, ну, предостаточно. Например, Адольф Толкачев, скромненький, в костюме за 15 рублей, вроде бы клерк закрытого института, который сидел на шифрах, понимаете, актуальных шифрах сегодняшних подводного флота вместе с также уже тогда существующим космическим обеспечением. Понимаете, он в течение там 15 лет выдавал ЦРУ все актуальные шифры. Я где-то, может быть, в терминах, потому что мы с вами все-таки не специалисты, то есть оперативные шифры, так, на случай военных действий, стратегического назначения были у американцев в течение 15 лет. А он всего лишь был мелким клерком, понимаете? Он не был каким-то генералом там значительным, заместителем.
А к какому выводу мы должны сейчас прийти, Михаил?
Дело в том, к сожалению, мы должны прийти, что послевоенное время, а довоенное нам трудно сейчас брать, хотя там тоже было, начиная с знаменитого шифровальщика Игоря Гузенко в канадском посольстве в 1944 году, весь путь наших держателей секретов, весь овеян, осеян колоссальным количеством предательств и работы на западные...
Михаил, секунду. Задержание Сафронова не касается текущей работы госкорпорации «Роскосмос». Об этом заявили в самой госкорпорации.
Ну, понятно, то есть понятно. Стоит только какому-нибудь сержанту ГАИ, ну, ГАИ там, задавить кого-нибудь в состоянии алкогольного опьянения, мы тут же узнаем, что он вчера был уволен, оказывается.
Не, немножко не об этом разговор, Михаил. Спасибо вам большое за звонок, Михаил, за погружение в историю. Но здесь немножечко о другом, как я понимаю. Почему? Вот один из слушателей написал, что когда... Вот, Башар, да. Сильно сомневаюсь, что назначение на такую должность проходит без согласования с компетентными органами. Тогда к ним и возникают вопросы. Может быть, так оно и случилось. То есть человека берут в Роскосмос, и пока он там работает, его проверяют активно. И в результате этой проверки выясняется, что все не так уж и чисто. И его берут, по сути, не за то, что он успел в Роскосмосе что-то сделать, а за то, что он сделал раньше. Поэтому заявление госкорпорации, собственно говоря, об этом может нам и свидетельствовать косвенно. Что, они говорят, задержание Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации «Роскосмос». То есть его как раз начали, возможно, проверять, когда он стал советником, соответственно, Рогозина. Вот в чем дело. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, кто поближе к этой теме, кто нам может о нынешних обстоятельствах что-то изложить, давайте, 7373948, телефон прямого эфира, набирайте. Кто вот поближе к этой теме, пожалуйста.
Добрый день, Лиман Адмиджо.
Да, пожалуйста.
По поводу Толкачева в прошлом. Он не Альфред, а Адольф.
Он и сказал Адольф, если я не ошибаюсь, все-таки.
Я прошу прощения, я ослышался. Но сам Толкачев... был в 85-м году задержан благодаря предательству Эдуарда Ховарда, сотрудника ЦРУ, который был изгнан из ЦРУ за наркоманию и хищение.
Лимонад Беджи, у меня есть опасение, что сейчас, вспоминая о прошлом, мы упустим вот сегодняшний момент, а мне бы хотелось чуть-чуть в этом разобраться. Спасибо вам большое. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны адекватные люди, разбирающиеся в теме и готовые рассказать нам что-либо. Михаил мыслит глобально. Ну, в этом никто не сомневался. Пожалуйста, еще звонки. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Алло. Да. День добрый. Вот,
пожалуйста.
Маленькую ремарку. Вот 2 сброшенные звоночка в отдельную рамочку. Можно их определить тоже, как бы, да?
Ну, да, естественно.
Героев.
Естественно. Спасибо большое. 7373948 все-таки ближе к теме. Давайте. Вот мы буксуем. Мы обращаем внимание на несущественные на данный момент вещи. Нам нужно бы разобраться в том, что сейчас происходит. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр меня зовут.
Пожалуйста.
Он был задержан
за работу в Коммерсанте предыдущую.
Вот он в Коммерсанте работал?
Да, он работал в Коммерсанте. Предыдущую работу его, он обеспечивал интересы к Роскосмосу в Коммерсанте.
А какую он мог знать тайну, и кому он что мог передать, ну, и как он мог стать человеком, который...
Как помню, в открытой печати высказался даже, ну, о контракте с Египтом новых самолетов Су-35. Ну, это такая история, она мутная.
Да? И
здесь уже замешаны, скорее всего, патроны этого гражданина. Все, до свидания.
Спасибо большое, интересно. То есть наш слушатель утверждает, что этот человек работал раньше в Коммерсанте, и, возможно, с его вот этой деятельностью связано обвинение. Посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира. Мы взяли на заметку ваше замечание. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Меня зовут Олег. Я, по-моему, знал отца Ивана Сафронова. Помните, был такой журналист тоже, Иван, тоже Сафронов, который выпал из окна с третьего этажа, придя домой, что-то там такое. А мы однажды он? С ним... Ну, какие-то у него были проблемы, в том числе публикативного характера. А мы однажды с ним встречались, он был авиационный любитель, внимательно собирал все данные по авиации, вот. И мы встречались в такой компании, в 90-е годы это было, когда там были странные люди такие приезжали, то из Польши приедет какой-нибудь Петр Бутовский, можете посмотреть, кто это такой. Он сейчас числится экспертом по советской, русской авиации. Вот, и так далее. То есть человек просто вращался в кругах, ну, вот, авиационных, в 90-е годы, в начале 2000-х, и, ну, как бы информация собиралась автоматически. А дальше уже, если он что-то хотел писать, то иногда мог зайти на какую-нибудь не ту территорию, там, раскрыть какие-нибудь особенности, например, там, технические, или раскрыть какие-то возможности промышленности, или... что-то не то написать, например, о контракте, что, например, является закрытой информацией. Угу. Вот что-то понял, где-то спасибо. Здесь.
Может быть, да, да. То есть все-таки вы говорите, возможно, это как-то связано с предыдущей деятельностью, и эта деятельность связана, там, допустим, да, с информацией, журналистикой, там, с газетой. 7373948, телефон прямого эфира. Сложно разобраться, да? Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Не получилось. Давайте попробуйте перезвонить еще раз. Так, что за активация дурачков? Не знаю, Тимур, похоже, как будто бы какие-то боты атакуют, да, специальные люди. Но интересно, а откуда могут быть эти специальные люди? Мы кому-то перешли дорогу? Мы чьи-то интересы сейчас ломаем или что? Что мы делаем не так? То есть мне было бы интересно узнать, да, и этот момент разнести для себя, но это невозможно. Чисто технически это невозможно. Но интересно, интересно. То есть, когда мы начинаем говорить о Роскосмосе, почему-то возникает какая-то волна каких-то непонятных людей. Почему? А? Зачем они так представляются, пишет Алекс, не знаю. А кто внедрил этого типа в Роскосмос? Нет ответа на этот вопрос, Сергей. Поэтому я сейчас по крохам пытаюсь, значит, найти хоть какую-то информацию, чтобы нам было понятно. Ну и, естественно, всякие добрые люди нам эту информацию найти мешают. Телефонные мошенники мстят, наверное, говорит Агафон, наверное. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Так, да, задержание Сафронова. Ну, эту информацию я уже видел, в этом нет ничего нового. Роскосмос подтвердил, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене. Вот это я себе забираю в Телеграм. Не забывайте, кстати, подписываться на мой Телеграм-канал по желанию. Называется он «Гудошников». Все очень просто, это я. И, пожалуйста, если есть желание, подписывайтесь. То есть, да, действительно, задержали за госизмену. Да, действительно. Но не по делам, связанным с Роскосмосом, как утверждают в самом Роскосмосе. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Алексей, ну я думаю, что это, скорее всего, это мое мнение такое субъективное, что это, скорее всего, связано не с Роскосмосом, естественно, да, потому что, в принципе, если он занимался журналистской деятельностью, журналист сам по себе является таким, скажем, интересным человеком для вербовки, да, потому что человек, который может ходить куда угодно, там, задавать любые вопросы, да, там, и так далее, перемещаться, соответственно, там, в любую страну мира, там, без лишних вопросов. Я журналист, я пишу материал, там, да, и так далее, поэтому для вербовки это вообще идеальный вариант, да.
А как журналист может быть увлечен в госизмене? То есть я вот не совсем понимаю, как вот, что должен сделать журналист, чтобы ему сказали, что это госизмена?
Нет, смотрите, везде надо же понимать очень просто, это надо понимать саму немножко работу, да, как бы сами спецслужб, да, и журналист может быть, допустим, в качестве посыльного, понимаете, то есть есть агентура, которая работает на территории Российской Федерации, да, допустим, грубо говоря, у которой есть там какие-то данные. Человек может спокойно эти данные забрать здесь, на территории России, да, и вывести их в любую страну мира, там, на флешке, там, на чем угодно, да, как бы я в командировку, да, там, куда-то там, в Брюссель, там, сел на самолет, поехал. Ну вот, и журналист, особенно если он известный, да, как бы если он работает в известном издательстве, да, как бы он вызывает там меньше всего подозрений. Ну вот, да. Но, и он мог попасть в поле зрения спецслужбы, допустим, там, если они там работали там с кем-то из там, подозревали, например, там, агентуру какую-то здесь там они вели на территории России, да, и он попал просто в поле зрения. Угу. Вот и все, начали работать, разрабатывать и все.
Спасибо. Алекс пишет, что ну, у журналиста же нет допуска. С другой стороны, Алекс, вам тут же пишет Сергей, вот еще один слушатель 808-й говорит, ну Зорге-то был журналистом, кстати, давайте не забывать. При этом это великий разведчик, да, Зорге, он был журналистом. Так, 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 в Москве Миша Николаев сбрасывает мне некую информацию. Да, в Москве задержан бывший журналист газеты «Коммерсант» Иван Сафронов. Именно после его материала о Валентине Матвиенко в полном составе ушел отдел полиции издания, политики, простите, издания. В последнее время Сафронов работал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Теперь Ивана обвиняют в госизмене, по словам источников издания «The Bell». Это может быть связано с заметкой «Коммерсанта» от 18 марта 2019 года. А, политическое, значит, дело, да? Так они считают там. Речь в материале шла о том, что Россия подписала с Египтом контракт на покупку нескольких наших тяжелых истребителей Су-35. После ее публикации, нет, не политическое дело, значит. Госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов. Статья была удалена с сайта, а в июне 2019 года стало известно, что «Коммерсант» могут привлечь к административке за разглашение сведений, составляющих гостайну. Иван Сафронов был задержан сегодня утром оперативными сотрудниками ФСБ России. Известно, что его подозревают в государственной измене. Правда, не сообщалось, связано это его с нынешней работой. Уже сообщалось. То есть, да, это не связано с нынешней работой. То есть, как журналист. Видимо, какую-то информацию он предоставил, которую нельзя было предоставлять. И эта информация, соответственно, повлияла на госотношения даже. Вот такие дела. Кстати, помимо того, 6 человек задержаны в Крыму из-за возможного участия в Хизбут-Тахрир. Это запрещенная организация. Как рассказал РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов, обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации проходят в 4 районах региона. То есть ФСБ в этом смысле отрабатывает по всем этим людям, которые могут быть причастны к этому террористическому подполью, так скажем, а как еще его назовешь, если они уже есть на нашей территории. Москва едет, хорошо, спасибо за эфир, хорошего дня, все на пляж, пишет Алексей. А откуда он взял такую информацию, пишет Панк 13. Ну, в этом, наверное, и будет основной вопрос, откуда такая информация взялась. Мне кажется, подстава, очередная пуля, что-то не так написал, пишет Енот. Енот, ну, в общем-то, объясняется, что не так и когда написал. Вопрос, откуда была эта информация, кто ее предоставил, эту информацию, я думаю, в этом смысле на человека, предоставившего информацию, в определенный момент тоже будут выходить, правильно, и задавать ему вопросы. То есть журналисты, это, конечно, понятно, но кто-то же ему предоставил информацию, которую он впоследствии опубликовал. И это должно быть интересно, как я понимаю. Дело может быть большим, и это может быть только верхушка айсберга. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр меня зовут. Значит, смотрите, несколько терминов, чтобы было понятно. Государственная измена и шпионаж. Вот государственная измена, она совершается гражданином Российской Федерации, а шпионаж совершается гражданином иного государства, ну, либо лицом без гражданства. Поэтому это вопрос квалификации. Поэтому ему и может быть вменена только государственная измена, а не шпионаж, поскольку он гражданин Российской Федерации. Вот. Но вообще, вот лично мне, я сам адвокат, значит, напоминает это все, опять же, борьбу с некими шпионами, которые что-то разгласили. Ну, это напоминает какие-то 37-е года, там, да, 38-е, репрессии. И сейчас выдумывают и высасывают из пальца какие-то дела. Возможно, я не знаю точно, не могу утверждать в данном конкретном деле. Но мы вспоминаем уголовные дела, когда за смс-ку вменяли о передвижении войск, там женщина отправила, да, в Вязьме, насколько я помню, и ей вменяли государственную измену. Поэтому, наверное, конечно, нужно подождать и посмотреть, что действительно будет вменено этому человеку.
Я понял, вот что вменяют сейчас, да, да-да-да.
А журналист, не журналист, извините, предыдущий звонивший, действительно, mm-hmm. это действительно хорошая почва для агентуры, журналисты, люди свободных профессий, которые могут действительно перемещаться, получать информацию, большой круг связей, знакомств.
Ну, это понятно, это понятно. Да. Спасибо, да. Спасибо большое. Значит, цитата прямая из Роскосмоса. Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ. На данный момент проводится следственное мероприятие. Госкорпорация Роскосмос оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации Роскосмос. Ну и да, СМИ предполагают, что задержание может быть связано с делом против газеты «Коммерсант», предположительно возбужденным из-за статьи о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. То есть в этом смысле продолжается история. И еще одна новость свежая. Мы успеем. Схиигумена Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса. Господи, это все? Слушайте, у меня такое ощущение, что кто-то хочет прямо прорекламировать схиигумена Сергия, потому что других причин я вообще не вижу. Оштрафовать на 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса человека, который уже там призывает к бунтам по факту и разрушению государства. Это интересная, конечно, схема. Это как с кем там, Аль Капоне за налоги взяли, что-то такое. Ну, понятно, 90 тысяч, я думаю, найдется у схиигумена Сергия и у паствы его. Наверное, это не самый лучший вариант наказание для схиигумена. Пускай смотрят. 11:00, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.